4 февраля, среда. Это программа «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Айсель Гирейханова.
И Анастасия Аношко. Доброе утро.
Доброе утро всем. Брюссельские школьники бейсбольными битами избили одноклассника за то, что он выразил поддержку редакции газеты «Шарли Эбдо». А вы уже практически забыли все про «Шарли Эбдо», правда?
Так а быстро? Ты так докладываешь, как на школьной линейке.
Ну,
школьники
избили. У нас и есть сейчас школьная линейка. Еще «Человек года» дали Рамзану Кадырову такой титул. В общем, какой-то у нас существует такой... такой приз от Брюна, нашего главного нарколога. Он был признан вот человеком года в борьбе с алкоголизмом в России за 2014 год, потому что в Чеченской Республике, между прочим, введен порог 21 год на покупку алкоголя. Если вы младше, вам не продадут и все такое прочее. Оказывается, Брюн за это борется, чтобы
везде
на всей
было,
территории,
и в Москве,
да,
было,
и
да.
Некоторые регионы, вот теперь мы знаем, какие, например, Чечня, они досрочно эту инициативу поддержали, выполнили, в общем, не стали дожидаться каких-то указок. Вот, и молодцы.
Ну, молодец же, да?
Молодцы, молодцы, да, да. Да, вот. Мы даже это обсуждать не будем. Желаем всем трезвости, конечно. В Швеции гостиничная сеть откроет курсы по борьбе с проституцией. Это из свежих новостей. Там что? Там одна из крупнейших шведских гостиничных сетей, Скандик, решила в рамках борьбы с проституцией открыть специальные курсы, на которых сотрудники будут учиться распознавать проституток и их потенциальных покупателей, сообщает The Local, издание местное. Далее цитата менеджера отеля. «Я бы не сказал, что это серьезная проблема, но она существует. И было бы наивно думать, что проституция исчезнет сама по себе». Ну, то есть он думает, что, в общем, этому можно, исчезновению проституции можно помочь, например,
образовательными
не пуская
курсами
в отеле. Да, не пуская проституток в отеле. Ну, и в конце концов, им просто негде будет работать, и все это сойдет на нет само по себе.
А я считаю, что в Москве тоже можно было бы организовать подобные курсы, потому что буквально там на днях столкнулась с тем, что фейс-контрольщики в клубах жаловались, что их руководство клуба в Москве, да,
да,
как-то обязывает все-таки не пускать вот этих девушек легкого поведения в клубы, чтобы они не втягивали клиента в неприятные истории и распознаваясь, а он говорит, а как же я их распознаю? Потому что они совершенно уже фактически не похожи на вот тот образ, который мы привыкли, ну, вроде бы, да, который у нас растиражирован в обществе. Яркие, да, женщины с ярким макияжем, там, соответствующие одеты. Нет,
не
они
зачастую
одежда, выглядят, да? В принципе, как такие вполне себе светские львицы, ничем не отличающиеся от обычных,
да,
посетительниц.
Это целая проблема. Товарищи, как отличить проститутку? Давайте несколько советов. И вообще, как вы на глаз вот можете отличить? Да стоит ли это делать? У меня, на самом деле, еще вопрос к ательерам. Вот я вижу вот эти вот рекламы «Гостиница на час». А вам надо отличать проституток от непроституток? Вы для кого существуете? «Гостиница на час». 7373948 наш прямой городской номер для тех, кто может пару советов дать. Действительно, как? А как вы отличите, если это не придорожная какая-то женщина, которую видно, в принципе, сразу? Они продолжают держать стиль, надо сказать. Айсель, я вот по Киевке вот этим летом поездила туда-сюда. Там в районе Обнинска, там где-то вот они в этих мини-юбках резиновая, вот эта такая резиночка такая вот, все там, макияж.
Но ты же понимаешь,
стоит,
что
даже
это,
ногу иногда подбивает.
Что это целая иерархия в индустрии проституток, что,
да,
те, кто стоят на этих шоссе, они, в общем-то, уже, им совершенно не нужно придумывать какие-то стратегии. Они должны действительно выглядеть так, чтобы не спутать, чтобы клиенты точно знали, что да, это они.
Случайно не набросился.
Те, которые как раз
женщину
в клубах, там же у них целые стратегии, как мне объясняли, опять же, люди, которые,
да,
работают.
Да, да, да.
Они же подсаживаются, очень долго обрабатывают. И сначала человек даже не понимает, что это проститутка. Как-то пытаются сыграть на обаянии, да, даже на интеллекте, на образовательных каких-то моментах. То есть да, они и психологи, и гейши вместе взяты в одном,
конечно,
флаконе.
7373948. Расскажите, как вы боретесь, как вы не пускаете к себе таких нехороших женщин. И смс-портал у нас, я напомню, все средства связи, да, +7 925 48 94 8. Пишите, сейчас будем читать. Я уже вижу, да, тут пошла переписка. Лента в Твиттере тоже что-то нас вяло, как-то она существует. Пишите нам на @говоритмск в одно слово. И, конечно же, сайт говоритмосква.ру. Капотни спрашивает, вправду ли я Дылева. Да, вправду Дылева. 7373948, пожалуйста, звоните, рассказывайте, как вы отличаете.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил Славович меня зовут. Мне кажется, с клубами все очень просто. Надо не пускать всех, потому что они отличаются, ну, только по контракту. Одни на одну ночь, другие на много лет. Ну, вот, собственно, вопрос будет решен.
То есть, подождите, вы сейчас назвали всех женщин, которые ходят в клубы...
Которые выглядят похожими на проституток.
А как
да
это похоже?
Я бы на вашем месте вообще всех женщин.
Вот она похожа, ее не пускает.
А вы поясните, а что значит похоже в вашем, например, понимании? Это какая женщина?
Ну, если девушка как бы идет туда, в клуб, одна, без сопровождения мужчин, и она одета так, как девушка, которая хочет привлечь мужчину, просто ее не пускать.
А если ты умеешь одеваться так, чтобы не привлечь?
Нет, я умею, например, сейчас абсолютно так одета, в жутком свитере и в джинсах. Думаю, что меня бы точно пустили бы в клуб. Да. Вот. А пишет нам 01-й. Проститутки вместо геля для душа используют шампунь и пахнут соответственно. Интересное пояснение. Дальше, если после секса взяла деньги, значит, проститутка. Так нет, тут же проблема даже не со стороны мужчин, которые будут потреблять эти услуги, а со стороны владельцев клубов, отелей, которые не хотят, в принципе, чтобы на их территории находились женщины легкого поведения. Вот позвоните кто-нибудь, кто работает в отеле, кто, возможно, владелец клуба или работает в клубах.
Как
для вас это действительно проблема, и вы как-то боретесь или наоборот не боретесь?
У вас интерес к методичке, которая вот скандинавы, очень серьезно обеспокоены. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, девушки.
Да.
Доброе утро вам.
Доброе.
Такая тема у вас интересная.
Очень.
Что могу сказать? Честно говоря, в году 2005 или 2006 был свидетелем, что с телепроекта, ну, старого телепроекта нашего на ТНТ, вот, люди заказывали вот этих вот участников этого телепроекта себе на вечеринки и на все остальное прочее.
Да, это вот так один из способов, то есть не видел ли ты это лицо в телевизоре. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Как вы отвечаете?
Говорит Москва?
Да, вы в эфире.
А вы обсуждали тему про проституток.
И сейчас обсуждаем. Сейчас уже заканчиваем.
Я могу вам сказать только одно. Все ательеры и все рестораны, куда ходят девушки легкого поведения, они с ними сотрудничают. И они лукавят о том, что они не хотят, чтобы у них были подобные дамы.
Ну, норвежцев мы не можем заподозрить. А вы скажите, вы просто как обыватель об этом судите или вы участник процесса?
Лет 15 назад я была участницей процесса.
А с какой страны?
О работе ательеров в Москве и о работе подобных заведений, опять-таки, в Москве, Московской области.
Вы работали в клубах, соответственно, да, где-то или в отелях в этой сфере?
Нет, я не работала в клубах. У меня, скажем так, была подобная организация, которая представляла подобных девушек.
Вот. Спасибо.
Спасибо. Вот так вот. Все это схвачено. Все. Ну, у нас все хорошо. Не как у норвежцев. Там нелегально. У нас
полный
все...
компромисс.
Алло, здравствуйте. Последний ваш звонок, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Меня Андрей зовут, я из Москвы. По поводу проституток, это, скорее всего, проблема в том, что у нас моральный облик женщин довольно сильно упал, потому что вот назвать проституткой женщину, которая встречается, ну, малолетки, которая ловит папик, она проститутка или нет? Тут как бы,
ну,
поэтому...
Мне кажется, грань очень четко. Берет ли, слушатель же писал, берет ли она за свои услуги деньги или нет? Разве нет?
А если она берет подарками?
Нет, ну,
это не, нет, это не работа. Тогда вы подарками берете зарплату.
Вы видите, что у товара себе, есть что, ценник. Смеетесь? Ну да, это странно. Пишет 42-й. Я работал в клубах диджеем 12 лет. Часто сами хозяева клубов нанимают девочек, чтобы они разводили мужчин в баре, тем самым поднимая выручку в клуба.
А, ну да, ну вот. Ну давайте сообщение... Все, зачитаем.
И на этом закончим.
И закончим, перейдем к другим женским проблемам. Плюс 7-925-88-88-94-8 наш смс-портал. Наш сайт говорит москва.ру. Ну вот, да, мне сложно сейчас. Проститутки в клубах привлекают юношей в клуб, повышают посещаемость. Ну, в общем, все, я так, если общий итог подводить, я так понимаю, что бороться не с чем. Незачем, всех все устраивает, все хорошо.
Ну, 04-й только возмущается, а что паранджу хотят на девчонок одеть? Мы не мусульмане. Видимо, реагируя на первую реплику нашего слушателя, что те девушки, которые одеты так, чтобы привлечь мужчин, уже могут быть приписаны к этой категории женщин легкого поведения.
Да, но это культурологически большой отдельный вопрос, как стоит одеваться женщине. Женщина в любом случае уже вот одевается так, как есть. Давыдова. поехала домой из СИЗО, Светлана Давыдова, кормить деток. Уже, видимо, доехала, я, кстати, так понимаю.
Она уже должна была вчера добраться.
Вчера еще должна была добраться. Кстати, вчера было одно такое... Мы обсуждали эту тему. Тогда просто стоял вопрос о том, отпускать ее или нет. Кто-то написал довольно цинично, но мне тоже пришло это в голову, что наконец-то она там отоспится и отдохнет в этом СИЗО. Ну, просто потому что напряжение, которое ты испытываешь там постоянно, будучи главным там крутящим моментом дома, то оно есть точно, абсолютно. И вот она наконец возвращается к своим детям. У нас вопрос следующий в этой связи. Вы после этого теряете интерес к делу? Вот мы вчера, так сотни было, были голосующих в начале самом программы, когда мы это все брали, эту тему, и вы высказывались, писали очень много. И вот все, она теперь дома. Ну, мы все понимаем, что судить вместо суда мы не можем. Суд там разберется, мы еще вернемся однажды к этой теме. Но теперь вам, у вас как-то интерес к этой теме остыл. 134-21-35, это 495-й московский код. Нет, вам все равно интересно, эта история очень занимательная, вы с неугасающим интересом будете следить дальше. Ну, может, она сейчас возьмет, она под подписку о невыезде отпущена, насколько я понимаю. Может взять и уехать куда-нибудь. Она же писала, что она боится за себя. 134-21-36. Ваш интерес к этой теме не угасает. Вы бы хотели все новости по поводу Светланы Давыдовой, в общем, получать... Как только так, сразу. 134-21-36. 134-21-35. Вам уже неинтересно. Все, отпустили ее, и слава богу. Ребеночек там, будем надеяться, не потерял хватку.
Семья объединилась, а дальше грудь, суд.
И все такое, да. Если мы волновались за то, что у нее двухмесячная девочка, и она осталась действительно там без родительницы. Итак, голосование наше идет. Давайте несколько звонков примем. И для уже устного высказывания вопрос такой. Хорошо ли, что общество влияет? Ведь защитник, Василий, если я правильно
это
понимаю,
удивительно,
он так и сказал.
Да. Вчера читала просто реплики официальных там представителей защиты, представителей обвинения по поводу изменения меры пресечения, да, Светлане Давыдовой. И что говорит Бадамшин, да, адвокат Светланы. Светлана очень понятный людям типаж. Каких бы взглядов она ни придерживалась и как бы к ее поступку ни относились, она мать семерых детей, домохозяйка из небольшого города, не оппозиционер. Государственная машина обрушила на нее всю свою мощь, что не могло не впечатлить людей. И дальше он говорит тоже очень важную вещь. Он говорит, что я считаю, что вот так вот, а мы не ожидали изменения меры пресечения. И то, что вот таким образом и в таком срочном порядке мера пресечения была изменена, то есть фактически адвокатам перезвонили и сказали, а приезжайте снова в 5 вечера. Хотя до этого они уже были в Лефортово. И, соответственно, он говорит, что это связано с тем общественным давлением, которое почувствовала на себе судебная машина. Напомню, что Памфилова, Сорокина Светлана, другие, даже там член...
Елизавета Глинка.
Да, потом Федотов, да, который у нас уполномоченный по защите прав человека. Все они вступились за то, чтобы Светлана Давыдова вернулась домой к детям. Потом в этот же день вчера отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сказал, что да, дело, безусловно, резонансное, и мы будем разбираться, и президент рассмотрит то письмо, которое было передано ему в поддержку этой женщины. То есть получается, что вот это, с одной стороны, параллельно с судебной машиной была запущена такая общественная машина, и на этом этапе она победила.
Хорошо, что она победила, или это нехорошо? Потому что получается, что все мы под очень каким-то относительным углом существуем. То есть когда вас конкретно задержат, подозревая в чем-то, ведь нет еще решения, вы просто, ну вот, покажете. Вас куда-то там, например, посадят, а потом выясняется, что если вы, у вас есть какая-то жалостливая слезинка в вашей, во всей истории, вы сможете ее раздуть, то вас общество отобьет и вас отпустят домой. А если у вас нету слезинки в вашей истории никакой, то вам никто заниматься не будет, никакая пресса про вас не напишет, и вы будете сидеть как это, за милую душу. Вот пока суд, а там годами люди сидят, вы знаете, у нас в СИЗО, ждут, пока суд состоится. А может, вы и невиновны, а все равно. 7373948, как вы относитесь к роли общественности вот в таких вопросах? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Да. А ее вообще отпустили? Или
нет,
или
нет, конечно.
Арест? Нет,
нет, под домашний арест, под подписку.
Они
как раз таки то, что требовали общественные
это
деятели.
Это не домашний арест, это подписка о невыезде. То есть она может выйти в магазин за молоком и все такое. И пойти погулять с детьми. Все может. И ждет суда.
Понятно.
Ну и ваша позиция.
Это человек, он позвонил уточнить, да, буквально на радио в прямой эфир. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Айзель, здравствуйте,
Анастасия. Да, здравствуйте.
Александр. Значит, я считаю, что это правильное решение, и оно как бы совпадает, ну, век векторально, ну, с чайными людьми, потому что опасности она особо не представляет, там, ну, понятно, что она не шпион, а по глупости что-то такое сделали, ну, сделала.
Да нет, это непонятно совершенно, почему она
вопрос все-таки к вам. Вам вот спокойнее живется в стране, где общество может повлиять на судебное решение, да, изначально?
Ну, вы знаете, мне кажется, что... Ну, как бы тут судебного решения тоже не было такого вот желания особого ее держать. Ну, что ее держать?
Нет, но ее, тем не менее, держали. До общественного резонанса она находилась в Лефортово.
Ну, не факт, что если бы не было общественного резонанса, ее бы не выпустили. Согласитесь, ну, мы могли там,
вы думаете, что в любом
грубо говоря, подать адвокаты апелляцию, или там как это называется, и ее выпустили бы и
интересно.
Без этого.
Спасибо.
Тут вот, как...
Да, спасибо. А интересно, кого-нибудь отпускали вот так вот? У нас есть среди слушателей, кого отпустили? Просто потому что подходательствовал защитник.
Просто потому что адвокат профессионально отработал свое дело, и, соответственно, вас действительно тоже отпустили.
7373948. Посидели там несколько дней и все. Кстати, нам на сайте наговорит Москва, пишут люди. СМС-сообщения присылают. Сейчас будем зачитывать. 7373948, прямой наш эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим. Москва. Вы знаете, вот был случай, девочка парня из травматики пристрелили,
писали. Да, мы очень, помним
как миленькую посадили, и несмотря на какое общественное мнение. Эту дамочку тоже посадят, я надеюсь, конечно. Вот. И слава богу, что у нас такой президент и такое правительство, которое не реагирует на никакие общественные мнения. И суды у нас не реагируют. А то, что вы приводите, вот как будто это результат общественного мнения адвоката.
Ну, это вообще-то слава адвоката, конечно, конечно. Но он же там ходит, общается. Давайте прочитаем сообщение с сайта. Теперь пригласят выступить в ПАСЕ. Кого? Дмитрий пишет. Суд должен был пройти в ускоренном режиме на следующей неделе. Роман пишет. В отделе полиции в Петербурге умерла старушка, задержанная за кражу. Правильно отпустили, пишет Алекс. Пусть предателя жизни накажет. Да ее не отпустили, ее будут судить. Все, что вот так.
92-й где-то пишет. Аня, 62-й пишет нам на смс-портал. Ничего себе глупость. Следствие 8 месяцев идет. И вот это вот нецензурно выражается. 62-й, это общественное мнение достало просто.
Да, куда вы дели Доренко, спрашивает Александр. Он приболел. Скоро будет, все хорошо. Нет, не закончим на этом. Ага, это к предыдущей теме. Белову Поткину до сих пор не предъявлено обвинение по 282-й. Тем не менее, его держат в СИЗО. Прецедент с Давыдовой положителен. Будем надеяться, что и в вышеуказанном случае тоже повлияет. А у нас уже, кстати, время на пробки переходить. Так что отбивка и пробки.
Подъем в движении.
4 балла. Я вот смотрю каждый день 4 балла в 9 утра. Расскажите, где вы едете, что вы видите, где самые большие затруднения. Я вижу, что самая большая, длинная, жирная, в обе стороны полосочка неприятная в Балашихе на шоссе энтузиастов. Я не знаю, оно за МКАДом тоже шоссе энтузиастов называется? Наверное, да. И на Киевском шоссе перед МКАДом довольно длинная от города Московский и до самого МКАДа. Ну, там традиционно все стоят, пока идет строительство. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, красавица.
Здравствуйте, мужчина.
Значит, если эту девушку, женщину...
Нет, мы сейчас говорим про пробки. Спасибо. Звоните, рассказывайте, где едете, что видите. Если что, пишите смс. Мы после новостей зачитаем. 7373948, наш прямой эфир.
Доброе утро, Настя и Айсиль. Сергей Одинцова. Да. Значит, Рублевка до Можайки полная, это красная вообще полностью. Я свернул с нее, поехал куда-то в другое место по Яндексу.
Вот, я вижу, да, и там действительно красная жирненькая такая полосочка, а больше нигде таких красных полосочек вроде бы и нет. 7373948, есть еще у вас возможность рассказать про дороги в Москве. Алло, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. Вот по Носовихе еду уже час, от железнодорожного до МКАД еще до сих пор не добрался.
Понятно, ну, сочувствуем вам. 9.00, новости.
Подъем.
Четвертое февраля, среда. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Подъем», и у микрофона Айсель Гирейханова.
И Анастасия Ножка. Доброе утро.
Доброе утро всем. Голосование. Мы голосовали. Вас не интересует больше тема Светланы Давыдовой после того, как ее домой к семерым детям отпустили филе куриное варить? Или вас все-таки интересует эта тема, и вы хотите дальше следить? 43 на 57. 43% уже не интересуются этим вопросом, а 57% все-таки хотели бы получать дальше информацию в том же примерно объеме, с той же интенсивностью, как и раньше. Так что вот, держим руку на пульсе. 57%, мы, не беспокойтесь, мы вас проинформируем. Нам, кстати, вдогонку тут пишут про то, что общественного мнения нет, есть инфоповоды, которые определяют СМИ. О чем и как говорят, так люди и будут думать, реагировать, ну и так далее. Длинное сообщение.
Ну, а дальше там написано просто, что не удивлюсь, если Мадонна на очередном концерте толкнет речь в ее поддержку. Но я хочу сказать, что ваша любимая госпожа Псаки уже высказалась по поводу Давыдова и сказала, что сам этот случай возмутительный, что нельзя за такие истории, в общем-то, женщину приговаривать госизмене.
А вон Воронежу, с другой стороны, убийцу отпустили под домашний арест. Взгляните на ситуацию с другой стороны. Ну ладно, хорошо, не единственная, на кого отпустили. Мы давайте коротко про катехизис я хотела два слова сказать. Вы знаете, вчера новость была, Русская Православная Церковь к концу 2015 года обещает выпустить катехизис на современном языке русском. Долго они сопротивлялись, то есть у нас это было вот прямо у православных особенно, да, такой момент, вот, что мы не сдаемся, а все как вот встарь, все как вот было, так вот у нас остается, поэтому мы такие ортодоксальные и все такое прочее. Катехизис — это что? Это вообще, ну, основная книга, это поучение, да, наставление, такое изложенное часто в виде вопросов и ответов по вере. То есть вообще базовый, так сказать, документ.
Учение. То есть.
Учение, да. То есть, прежде
трактовка
чем,
даже учения.
Читать Библию, которая состоит из 25 книг, да, и там сложна к пониманию и так далее, нужно бы вообще, да, знакомиться с катехизисом, если уж вы верующий человек. Но я вот взглянула в этот катехизис, который сейчас... Вот сейчас действует у нас изданный от 1823 года. И на удивление, вот послушайте, язык-то хороший, да можно ничего не переписывать. Вот пункт 118. Читаю. «Древо мсиани — это такое древо, питаясь плодами которого человек и телом был бы безболезненен и бессмертен».
Слушай.
119. Ева создана из ребра Адамова для того, чтобы весь род человеческий по своему происхождению был одним телом, и чтобы поэтому люди, естественно, склонны были любить и беречь друг друга. 120. Подряд читаю. Бог сотворил человека с таким назначением, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Бога, через это вечно блаженствовал. Ну и так далее. Язык вполне себе.
Ты говоришь,
себе
язык вполне себе, но при этом читаешь так, как будто бы ты расшифровываешь скрижали.
Нет, я поясню, у меня тут такой PDF, он так открылся, что все буквы слиплись. Это другой.
А ты не думала, что как раз-таки задача переписать на современный язык поставлена даже не столько для тебя, да, или там для твоего поколения, а сколько даже для более молодых и юных детей, подростков, которые, возможно, там будут изучать эти катехизисы в рамках там основ православной.
Но я не вижу ничего непонятного.
А дело не в этом. Синтаксис, во-первых, непривычен для современного языка, да. А, плюс ко всему, некоторые слова, некоторые условные наклонения, там, некоторые наречия, они, да, понятны, но воспроизводятся с трудом. И понимание для детей, в общем-то, с трудом. Я помню, когда мы в школах в рамках там, факультативов изучали тоже религиозные документы, ну, документы, да. Говорю, катехизис в том числе, это было очень сложно. Да. Потому что, ну, это так же сложно, как, например, начать читать в первом классе «Войну и мир», потому что там синтаксис тоже, в общем-то, сложный для восприятия детей
видимо,
и подростков.
Видимо, твари сотворены не такими, какими видим их ныне. При сотворении все было добро, зело. То есть
вот.
Чисто,
зело,
прекрасно
опять же,
и
понимаешь?
Безвредно.
Зело. Вот ты, твоя дочка поймет слово «зело»? Нет.
Ну, я ей поясню. Ну, конечно, нет, я да, думаю, что... Но мы тут даже не будем обсуждать, уже решили, перевыпустят и перевыпустят. Будем читать, наверное, да? То есть, ну, вот я хотела просто обратить внимание тех, кто боялся это сделать, что это не надо бояться. Взрослый человек вполне может осилить катехизис, если ему это, конечно, Интересно.
Не дожидаясь современной трактовки.
Да, совершенно не дожидаясь современной трактовки.
Но вообще, мне кажется, сама установка наших православных деятелей, да, официальных, скажу я так по-чиновничьи, бюрократически, на то, чтобы осовременивать как-то подачу религии, мне она кажется достаточно приятной, потому что все-таки, если есть люди, которые интересуются этим, есть люди, которые действительно считают себя верующими, хотят, чтобы их дети росли, все-таки нужно, ну, действительно, не только, причем менять трактовку. Мне кажется, что наподобие, мне очень симпатично в этом плане, как развивается католическая религия, они не только трактовку, всех, они еще и вносят изменения в уставы, там, в религиозные какие-то документы, в какие-то, ну, форму организации социальной жизни, да, становятся все более толерантными. Мне кажется, что так или иначе религия должны, все основные религии должны идти, ну, немножко хотя бы в ногу со временем.
Да уж, по работе с молодежью, кто-кто, католики, да, достаточно посмотреть.
76-й, кстати, говорит, а нужна ли вообще Библия для детей, видимо?
Ой-ой-ой, ну да, ну это мы вчера вот упустили, как бы сказать, мы не упустили, мы сознательно, потому что мы тут светская радиостанция, и мы вопросами вот этого религиозными не занимаемся, но с общественной точки зрения, да, вот была новость о том, что в школе предлагается со 2 по 9 класс там вести основы, причем можно православной, и там было так, светской этики, и там православия, или мусульманского, как-то там ислама, там в скобках все это перечисляется, да, и правда выбрать можно только одну, а я бы настаивала на том, чтобы выбрать абсолютно все, чтобы дети последовательно год за годом изучали абсолютно все возможные религии, вот, и сравнивали, возможно, это как бы критичность их сознания бы развело до известной степени, вот. А тут, тут вот, ну, да, Русская Православная Церковь, видите, какие-то делает силы движения в сторону, идет навстречу, так сказать, вызовам современным, потому что молодежь-то, я так понимаю, тяжело рекрутировать, конечно. Вот, давайте мы, вот о сотворении не было электричек, а мы сейчас к ним перейдем, потому что, видите, как мы в своем грехе пали до того, что у нас электрички появились, вот, и теперь их отменяют. Они появились, а теперь их не становится.
Есть возможность очиститься.
Да, вроде бы, и вчера вроде бы мы на этой теме довольно долго заседали, но тут появился целый пучок появился новостей, связанных. С 1 февраля отменили электрички, где? В Томской области...
В Тульской области вообще отменили все пригородные электрички, то есть в некоторых регионах это частично происходит, в некоторых регионах просто отменяется полностью. Так, например, губернатор Тульской области действительно сейчас решает этот вопрос, он согласен подписывать договор только тогда, когда, правда, убедится в его необходимости. Но источники в администрации Тульской области говорят, что все, уже де-факто с сегодняшнего дня пригородное сообщение больше нет в Тульской
области. Кстати, там люди работали на железной дороге, да, их сейчас увольняют, тоже другая есть еще страна. То есть одни не смогут доехать до своих дач. Сейчас, может быть, это нас не очень интересует, и сейчас вообще зима, снег сойдет. Все, когда надо будет за город двинуться, столкнутся люди с тем, что это сделать нужно будет либо пешком, либо на лайках, либо еще как-то там непонятно, да, извозчиков нанимать. Ну, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть новость про то, что РЖД поддерживает там проект во Франции, они там ночной поезд какой-то запускают все вместе, но, я хотела обратить внимание, они это делают за деньги, это их работа, да, тут вот им вроде не платят, поэтому они не могут ничего сделать и помочь сделать электрички местным властям. Ну, есть еще информация о том, что из резервного фонда РЖД на проекты РЖД деньги выделяются сейчас. Вот
на крупные инфраструктурные проекты.
Да, на 2015 год. И у нас в этой связи, знаете, какой парадоксальный совершенно, Сайсель, будет к вам вопрос. Мы хотим, чтобы нам позвонил кто-то, кто готов защитить РЖД. Вот в этой ситуации сложившейся, при том, что с 1 февраля... И все, что мы слышим, это как, ну, по-моему, урезание, усекновение, усечение того, что нужно простым людям абсолютно, а в том, что людям нужны электрички, мы под сомнение это не будем ставить или будем?
Нет, ну как? Мы вообще не будем под сомнение ставить ничего. Мы просто изложим факты, как на сегодняшний день обстоит ситуация. На сегодняшний день, значит, чуть больше половины регионов из 73, где есть электрички, продлили в 2015 году значит, контракты на услуги с компаниями-перевозчики. Из них при этом 7 субъектов Российской Федерации заключили договор только на 1-3 месяца. В двух областях, Псковской и Вологодской, движение электричек вообще отменено, и сегодня мы уже знаем, что в Тульской области тоже отменено. Причиной этого в РЖД называют огромный долг. Долг составляет 36 миллиардов рублей. Сам Якунин уже заявил, что почему вопросы к нему, когда это долг, этих перевозчиков, а они не могут работать себе в ущерб. То есть это позиция Якунина как бизнесмена. Он говорит, есть проекты, которые приносят прибыль. ну, есть, и приводит в пример, в частности, авиаперевозчики Аэроэкспресс, да, которые ездят до Домодедова прекрасно себе и, соответственно, ну, зарабатывают на этом деньги, и никто не ставит вопрос о том, чтобы отменить. А есть убыточные рейсы. И разделение убыточных активов от неубыточных, это вполне себе укладывается в рамках бизнеса.
Давайте, 7373948, наш прямой эфирный номер. Для тех, кто разбирается в теме железнодорожных перевозок, еще раз, объясните нам, почему РЖД все делает правильно. Вот так вот давайте поставим вопрос.
Особенно бизнесменов просим звонить, которые бы так вот по-своему, как бизнесмен бизнесмена бы, защитили бы Якунина.
Да, и смс-портал наш +7 925 888 948. Сообщение с сайта мы тоже читаем. говоритмосква.ру. Набирайте в интернете, там написать в прямой эфир. Есть такая кнопка большая, красная, широкая, заметная. И лента в Твиттере наша тоже у нас тут обновляется. Собачку ставите и пишите в одно слово «Говорит МСК». И таким образом, все, что вы после этого напишете, мы увидим здесь в нашей ленте. 7373948. Алло, пожалуйста. Так, сейчас. А вы знаете, у нас некоторая проблема.
Да, давайте... Ее надо просто перезагрузить, наверное.
Да, вот если бы только знать, как это сделать. Давайте я почитаю сообщение с сайта, а мы позовем человека, который загрузит. Железнодорожник пишет нам с сайта: убыточные активы оставим в России, а прибыльные уедем во Францию. И также он же пишет, ну, если в России бизнес нормально делать невозможно, приходится уходить во Францию. Ну, понимаете, там платят действительно, видимо, нам деньги. Я так понимаю, же не бесплатно туда уходят помогать. Якунина, так, нет, это я читать не буду. Белгородская область, от Валуек до Старого Оскола, отмена железнодорожного сообщения. Вообще, сообщает нам 45-й. Так. На Якунина все продолжают ругаться. Вопрос Якунину: как можно, отменив электрички, жить в шоколаде? Спрашивает Юстас. И что такое усекновение? Так, нужна ли Библия для детей? Про Библию мы уже проехали.
Конопель пишет: не посильно вы взяли на себя роль искать защитников РЖД. Да, инфраструктура дорогая, но если бы они не просили постоянно субсидии, а сама услуга была бы транспортом, а не скотовознёй, видимо. И Сергей пишет: работа водоканала тоже убыточна. Давайте полгорода отключим от воды. А тут же, знаешь, в чем на самом деле проблема? Проблема в отношении, я думаю. Почему мы сейчас нам так сложно найти защитников Якунина? Если бы с самого начала было понятно, что РЖД — это такая просто частная компания, а кроме РЖД есть еще одна частная компания, а есть еще одна частная компания. И Якунин — это просто один из бизнесменов. Я думаю, тогда отношение было бы совершенно другое. А когда мы понимаем, что нам сообщают, ты сегодня тоже говоришь, что там из резервного фонда, да, из фонда благосостояния выделяются очередные деньги на инфраструктуру. Сам Якунин, в общем-то, заявляет о себе как о таком человеке, не просто руководителе госкорпорации, а как о человеке, инкорпорированном в государственную структуру. Мы помним его реакцию на санкции, да, в которой он также... его компания попала. Мы помним, как он себя презентует. То есть, и, соответственно, у нас вопросы к нему не как к бизнесмену, наверное, а как к человеку, который несет абсолютно социальную ответственность наравне с представителями власти.
Да, но он явно... Но он не похож на человека, который там стесняется, испытывает какие-то муки там совести, оправдывается. Нет. Он знает за собой какую-то правду. Мы хотели бы эту правду понять тоже до конца и осознать, что, например, Якунин ничего сделать не может в этой связи, допустим, или РЖД не может. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да. Алло,
да.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Дело в том, что по поводу электричек. Дело в том, что просто люди платят деньги кондуктора, а не в кассу, поэтому не прибыльно.
А, вот в чем дело. Вот видите, мы сами виноваты. Поддержка населения — дело убыточное и нерентабельное, пишет 52-й нам с сайта «Говорит Москва.ру».
А вот 01-й пишет: почему нельзя пускать электрички в составе одного вагона, и не надо пускать весь состав, когда он едет пустой? Об этом тоже говорили. Вообще, на самом деле, о кризисе в сфере электричек говорят уже с 2008 года, чтобы пускать, допустим, ну, не очень наполненные маршруты, да, но есть, тем не менее, люди, которые хотят добираться. Пускать не по 5-8 вагонов, а пускать по одному вагону.
Это вопрос по железнодорожникам, насколько это удорожает.
Это рентабельно может быть, плюс ко всему.
Один пустить стоит 100 рублей, а 8 вагонов — 105 рублей, например. Мы же не знаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Очень часто пользуюсь электричкой, направление, вот рижское направление. Вот, что хочу сказать. Вот то, что говорят, кондукторам платят деньги. На самом деле, это обычная частная контора, которая называется РЖД. Вот, на данный момент штрафа как такового не существует у них. Зарплата у кондукторов в районе 80 тысяч рублей. И каждый из них борется за то, чтобы их не поймали. На взятках или еще на чем-то. То есть они перестали сейчас брать.
И
хочу сказать, что проезд стал тоже дорогой. То есть, ну, как сравнение, допустим, недалеко Подмосковье, город Истра. И доехать, допустим, до платформы Дмитровская, чтобы пересесть на метро. Нужно заплатить 95 рублей в один конец.
А вы считаете, это дорого?
Ну, считаю, что это немного дорого, да.
Немного
дорого. Поездка...
Скажите, а билет купить прямо внутри электрички можно или нет сейчас?
Можно, можно. Если станция, допустим, закрыта у вас, ну, какая-то небольшая станция, она закрыта, то с вас берется обычная сумма.
Это контролер берет сам. Вы говорите, да, я там села, а он говорит, ну, давай,
доказать,
билет.
Что, допустим, касса была закрыта.
Все ясно, все, спасибо.
Но если касса не закрыта,
да-да-да,
то сверху 50 рублей. Это
ну
не
вот.
Штраф, а это называется билет на месте.
Ну вот, ну вот, ну, билет на месте. Я вот услышала, да, что тоже такое есть. 7373948. Попытаемся сейчас описать положение, сложное положение РЖД и Якунина. Защищаем Якунина. Звоните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия Михайловна.
Да, Михаил.
Защищать Якунина? Можно защищать Якунина. Из железной дороги в Подмосковье, из пригородных... станции. Они построили, посмотрите, везде металлические заборы. На каждой платформе, я подчеркиваю, не станция, а платформа, стоят, например, и могу вам сказать, на платформе Удельная, где один вот этот манипулятор, который пропускает, там я насчитал 6 человек, так называемой сбирочкой охрана. Бездельников, которые ничего не делают. Одни курят, другие куда-то...
То есть вы считаете, что производство просто не оптимизировано? Даже не производство получается, а сама компания, ее можно было бы оптимизировать, как и процессы. Что очень много людей, которые, без которых можно было бы обойтись за счет новых технологий.
Да не только за счет новых технологий. Просто прийти и посмотреть. Там не надо новые. Там надо ввести... старые технологии.
Все понятно, понятно, понятно.
Но 41-й, такой... кстати, пишет по поводу того, что как все-таки организовать процесс. Надо как в парижском субурбане, в кабину камеру и управлять из центра управления. Движение автоматизировано, контролируется людьми.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я не сказал бы, что хочу прям защиту Якунина что-то сказать, но 4 года ездил на электричке по Горьковскому направлению, это Фрязево, Москва. И недавно только перестал ездить. Ну, скажу так, что понятное дело, что это будет невыгодно, потому что треть вагона встает и выходит, когда идут контролеры, и перебегает между вагонами. Вот. И точно так же, вот, если взять оптимизацию тех же самых станций, то есть ты всегда можешь перепрыгнуть, перелезть забор, все что угодно сделать. И практически, если брать вот целый вагон, то треть вагона так поступает. Если в 2008, там, 2007 году ты действительно платил контролеру там 40, 30, там, 50 рублей, и тебе ничего не выдавалось, и ты еще доплачивая 10 рублей выходил на том же самом Курском вокзале, да, это была неучтенка, так сказать, то сейчас такого уже нету, да, то есть контролер тебе действительно выдает билет, ты платишь штраф там 40 или 50 рублей, то есть если проезд стоит 80, то 50 рублей ты платишь какой-то штраф, и тебе все дело выдается. Но здесь уже в большей степени человеческий фактор. И...
понятно. Ну, понятно, если... спасибо. В общем, мы сами виноваты, сами зайцев слишком много, но что-то мне кажется, что эти деньги все... перебежавшие.
Мне просто показалось интересным то, на чем я, например, настаиваю, пишет железнодорожник на сайт, когда в Британии, Японии и так далее железные дороги стали убыточными, их приватизировали, и они стали прибыльными. Ну и дальше пишет, что Аэроэкспресс это вообще-то частный без Лексутова, но это... пришлите доказательства, посмотрим. Но вообще о том, что если действительно Якунин признает, что есть убыточные отрасли, ну почему не попробовать отдать их бизнесу?
Так они вроде бы и отданы.
То есть, они отданы, подожди, все эти компании дочки РЖД. Формально, да, они не государственные, но так или иначе они связаны с этой огромной махиной.
Но как он отдаст это совершенно незнакомым людям? Сама подумай. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я хочу поделиться своими наблюдениями. Я живу по Савеловскому направлению. Во-первых, вот ходят у нас шереметьевские экспрессы, но это просто, ну, издевательство над здравым смыслом. Но мы их зовем пустовозы. Там вообще-то практически никто не ездит.
На аэроэкспрессах?
Из-за
ну,
этого,
нет. Ну, это неправда.
Да нет, вы ездили сами на нем?
Это неправда.
Я каждый раз, как не поеду, там
всегда
сесть
очень
негде.
Много людей, сесть и сесть даже негде.
Негде. Вот вдвоем сесть рядом, по одному есть места свободные, а вместе сесть тяжело, если вы не подбежали к самому началу. 7373 94.8 наш прямой эфирный номер. Очень много новостей про РЖД. РЖД поддерживает программу во Франции по возрождению ночных поездов. РЖД выделяют большие деньги из резервного фонда на инфраструктурные проекты в 2015 году. И в то же время с 1 февраля отменены электрички в ряде регионов России. Люди, ну, люди, по-моему, еще не до конца даже осознали, что произошло. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Защищаем Якунина. Почему так и никак иначе не может происходить?
Ну, я не самого Якунина, но ситуацию понимаю.
Давайте. Потому
что летом живу на даче, езжу на электричке на работу.
Угу.
Как раз рижское направление, как раз из Истры. Вот, товарищ звонил, все правильно сказал. Треть убегает, не платят. Там я бы, Саша, сказал половину. Причем убегают люди с айфонами, айпадами. И вот для сравнения, 95 рублей билет. Вот в Москве, например, такси поймать до метро, наверное, 100 рублей, и то, наверное, не поймаешь сейчас.
Нет, какие
100 рублей? А тут проезжаешь 50 километров, едешь на работу, зарабатывать деньги. Почему люди считают, что их должны на такие расстояния возить бесплатно? И это Подмосковье. А я думаю, что в других областях там нет ни решеток, ни турникетов, и там не платит вообще никто.
Это бесплатный аттракцион, понятно.
А мне еще непонятна интересно ситуация. Опять же, в 2011 году, даже в 2000, ранее, в 2010, был проект у РЖД и у перевозчиков РЖД, чтобы как раз-таки на таких популярных направлениях, да, пригородных, в общем-то, развести, делать там, провести аэро, в смысле просто экспрессы, поезда-экспрессы, которые комфортнее, с мягкими сиденьями, чуть быстрее добираются, и, соответственно, там будут выше тарифы. Причем были тарифы тогда отличались, наверное, в полтора раза. И, соответственно, обычные электрички. Таким образом, повысить стоимость и заработки. И, например, если говорить о Твери, то вот сейчас вот от этих экспрессов не осталось почти ничего, потому что мягкие сиденья лишь в отдельных поездах осталось. Более того, цена между экспрессом и между обычной электричкой, она практически не отличается. Mm-hmm. Непонятно, опять же, почему. Почему было не сохранить вот эту разницу между электричками, к которым мы привыкли, некомфортными и комфортными?
А Блэк нам пишет на сайт, как будто бы вот прям фраза из рекламы, из какой-то на Курском направлении сейчас стало больше новых, комфортных, современных составов. Вот, то есть что-то, нет, где-то какое-то обновление идет. Вот двухэтажные поезда спустили. Но мы-то говорим об отмененных электричках. Регионы не хотят платить перевозчику. Перевозчик хоть и не сам РЖД, но платит РЖД за аренду. Почему аренда такая, а не другая? Там копятся какие-то долги огромные у регионов. Губернаторы платить не могут, не хотят. И говорят, что даже, возможно, по машине могли бы каждому жителю купить скорее за эти деньги, чем платить за обслуживание электричек в год. 7373948. Пожалуйста, защитите, объясните, пожалуйста, позицию РЖД и почему ничего нельзя сделать. Алло, здравствуйте. Кто виноват в этом, в сложившейся ситуации с электричками?
Алло.
Алло, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор, Мытище.
Да.
Я сам работал раньше в пригороде на электропоездах, был машинистом-инструктором. Могу вкратце пояснить ситуацию. Для Москвы это, конечно, не актуально. Отмена электропоездов, потому что здесь прибыль покрывается количеством перевозимых пассажиров. А в провинции многое отменяется, потому что люди практически уже не ездят. И подняты тарифы на перевозки, и это невыгодно. И сами компании, они перешли уже практически под частные. Ну, не частные, в общем-то, а совместно с администрациями областей. Вот, например, Тамбовская область, где я работал, денег не выделяет, Воронежская не выделяет. Множество электропоездов отменено.
То есть люди не ездят, они, в общем-то, не нужны им эти электрички, правильно?
Ну, люди, может, и ездят, но тарифы высокие, многие стараются проехать зайцами. И для содержания парка необходимы средства, которые администрации областей не выделяют на покрытие.
Ага, а так можно было бы на билетах, если бы зайцев не было. На билетах бы можно было бы эти деньги
получить? Нет, нет, нет.
А, все равно
раньше,
нет.
Раньше РЖД покрывало это за счет дотирования с грузовых перевозок, а сейчас многие грузовые перевозки, ну, практически все, перешли в частные компании.
Угу. Спасибо.
Ну, понятно, спасибо большое.
Ну, 62-й пишет, что пригородные поезда всегда убыточными были, всегда, даже в Советском Союзе. Почему сейчас маршруты снимают, непонятно.
9.30 новости.
Обзор прессы.
Микрофон Анастасия Ножко. Обзор прессы. Значит, у нас Лавров опровергает слова украинских чиновников о том, что Путин дал распоряжение ужесточить режим въезда-выезда с Украины, они на это в ответ, украинская сторона вроде бы вводит въезд по загранпаспортам. Ну, вот вся эта перепалка и все эти новости сегодня вы можете отслеживать в любом издании практически. По этому поводу есть несколько статей. Глава МИД России опроверг слова Яценюка об инициативе Путина ужесточать правила. Накануне, правда, там был до этого у нас долгое время существовал льготный режим для пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины. И для трудовых мигрантов это было очень удобно. Сейчас это все устраняется. Ну, а нам, вот, как настоящую Европу, надо будет... по загранпаспорту. Пока без виз, пока без виз, никаких вызовов, ничего делать не нужно. Дниру рассказывает о том, что у Яндекса есть новое приложение Яндекс.Ключ, можно будет отказаться от паролей, а позаходить в свои аккаунты, просто приложив палец к экрану мобильного, об этом на сайте Дниру. Про РЖД сегодня тоже есть новости про отмену электричек и про то, что РЖД помогает французам запускать ночной поезд, в то же время деньги из резервного фонда будут выделены, уже определили сейчас точно, на какие проекты. Можете в «Коммерсанте», в «Ведомостях» посмотреть там более подробно, на какие именно, в том числе и на проекты инфраструктурные для российских железных дорог. А в Китае бюджетный авиаперевозчик Spring Airlines планирует получить разрешение регуляторов на введение своих самолетов более дешевых стоячих мест для пассажиров, сообщает Market Watch. Впервые такая идея возникла еще в 2008 году, когда в связи с празднованием китайского Нового года наблюдался явный недостаток в авиа и железнодорожных билетов. Ну, посмотрим, получится у них или нет. Воробьев, это глава Московской области, говорит о том, какие будут антикризисные меры приняты для региона. Никаких банкетов, никаких дорогих машин в условиях кризиса. Экономим бюджетные деньги. Такое серьезное предостережение прозвучало в адрес глав муниципалитетов и чиновников из уст губернатора Московской области. Это он обращался к жителям региона, на самом деле, вот накануне. И Елена Березина в МК вот таким образом пересказывает. ЧП в Свердловской области, тоже там же, в Московском комсомольце. За что тюремщики перестреляли друг друга? Родственная ссора, которая перешла вот в такой производственный, в конфликтное производство. Они оба охранниками зоны работали. И, значит, женщина, которая на вышке стояла, она ранена. А начальник смены, с которым была перестрелка, он погиб. И он брат-близнец мужа этой женщины. В общем, там какие-то адовые подробности уже в каких-то, знаете, изданиях вроде «Комсомольской правды», где брат выживший, ну, в смысле, вот этот вот муж говорит, я рад, что Женя погиб и так далее. Ну, вообще что-то ужасное. В России запустили альтернативу Visa и MasterCard. Заработала национальная система платежных карт НСПК. Через ее процессинговый центр 5 отечественных банков начали обработку первых внутрироссийских транзакций. Москва, СИЗО не верит. Обвиняемая в госизмене Светлана Давыдова вернулась к детям. Это я по «Коммерсанту» зачитываю. Вчера обвиняемая в госизмене жительница Вязьмы Светлана Давыдова была освобождена из-под ареста. Следователь ФСБ Михаил Свинолуб неожиданно для защиты принял решение сменить меру пресечения на подписку о невыезде. Адвокаты связывают это с общественным резонансом вокруг уголовного дела. Им заинтересовались в том числе и в администрации президента РФ. Как заявила «Коммерсанту» Светлана Давыдова после выхода из СИЗО Лефортова, больше всего ее волнует скорейшее воссоединение с семьей. Ну, сейчас она уже, скорее всего, воссоединилась. Ну и еще из российской газеты пару новостей, пожалуйста. Значит, у нас готовят депутаты такой законопроект, который предлагает заключенных привлекать к работам, в частности, в поле и на стройках. Сейчас они у нас просто содержатся в колониях. Ну и российская газета приводит пример, а как у них такая рубрика, речь идет про другие страны. Вот во Франции, например, там, да, используют труд заключенных. Из 68 тысяч сидящих сейчас там 20 тысяч работают. А в Польше тоже есть разрешение на то, чтобы люди работали, но они, как правило, выполняют физическую работу. Вот. А в Китае работают вообще все заключенные. Так что если у вас что-то есть made in China, скорее всего, может быть, и заключенные китайские это делали. 9:40 сейчас был обзор прессы, дальше подъем.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Айсель Гериханова,
Анастасия Ножка, доброе утро.
Доброе утро. Украина закрыла въезд нам без загранпаспортов. Я так понимаю, что это уже вот Все, случившийся факт.
Уже Порошенко комментирует и говорит, что, в общем-то, другого-то, другой возможности он не видит, потому что так сложилась политическая такая ситуация накаленная, что под видом просто обычных туристов, граждан, которые навещают своих родственников, якобы на территорию Украины проникают вредные для Украины элементы. Вот что он сказал. Это мое поручение МИДу, оно выполнено. Это полное право суверенного государства, когда значительное количество разведчиков, значительное количество диверсантов, к сожалению, на нашу территорию попадает из Российской Федерации. Мы, в свою очередь, заявили, что никаких ограничений не будет. Соответственно, граждане Украины спокойно могут пересекать территорию России по своим внутренним паспортам.
Вот это ограничение, оно вводится с 1 марта 2015 года. То есть вот все еще сейчас или завтра, послезавтра, если вы собирались ехать, то загранпаспорт вроде бы не нужен.
Еще сегодняшняя информация тоже с украинских полей. Украинская компания GDF выкупила 29% телеканала «Интер» у российского Первого канала. Ну и эксперты, которые комментируют эту сделку, говорят, что, конечно же, давили на бизнесмена Дмитрия Фиртыша, заставили его вот таким образом совершить сделку, чтобы это целенаправленная стратегия по выдавливанию российских владельцев с медиарынка. И заголовок, соответственно, статьи «Украина очистит СМИ от России».
Ну вот, да, понятно. Вот у нас просто, Айсель, такой вопрос родился к вам. У вас есть ощущение какого-то отчуждения, отчужденности вот сейчас на бытовом уровне от Украины? Или нет? Или по-прежнему вот вам одно дело вот эти все перепалки там на высшем уровне, вот эта вся история с Донбассом, это совершенно отдельная вещь, но все равно понятно, что мы одно и то же все, и это мы там братья и так далее, даже не братья, а просто одно единое целое. Как вот у вас по ощущениям? Давайте первый номер для тех, кто чувствует все-таки отчуждение и начинает отличать себя от Украины, украинцев. Вы вздрагиваете, когда видите украинский флаг и так далее. Вам уже понятно, что навряд ли дети поедут туда, в пионерский лагерь.
Ну, то есть сегодня мы наблюдаем некую же точку невозврата, да, когда вам все сложнее и сложнее называть Украину братской страной, и вы уже понимаете, что это просто как минимум совершенно другое государство, а в какой-то момент даже предполагаете недружественное нам государство.
134, 21, 35. Отчуждение есть, да, вы его чувствуете внутри себя. Отчуждения нет. Все еще 134, 21, 36. Это второй номер для тех, кто не чувствует отчуждения, несмотря ни на что, все равно родственные наши связи сильнее всего на свете. 134, 21, 36. Второй номер. Пожалуйста, это московские простые прямые номера. Вы быстро звоните, там быстро, меньше секунды длится звонок. Вам ничего не стоит практически это сделать, даже с сотового телефона, даже из-за границы. Звоните и высказывайте свою позицию по голосованию, а также, наверное, да, примем звонки. Как у вас ощущения вот в связи со всей этой историей, которая длится, на самом деле, год это, много или мало для такого конфликта. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. И, соответственно, сайт «Говорит Москва», можете через него писать, можете через ленту Twitter нам сообщение отправлять, то есть у себя даже там где-то пишите @говоритмск, дальше текст, и мы это все увидим. И голосование. Вы чувствуете отчуждение. Вам Украина уже не родная. 134, 21, 35. Нет, вы отчуждения не чувствуете. Вы думаете, что это все переболит, мы все это переживем, перерастем и будем как раньше жить, в общем-то. Потому что ближе Украины вообще сложно себе представить какое-нибудь государство. Ну, Белоруссия там тоже, наверное, примерно на том же уровне. 134, 21, 36. Второй номер, если вы не чувствуете отчуждения. Давайте несколько реплик от наших слушателей. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Марис, Москва, по поводу Украины, да?
Угу. Да.
Ну, в общем, вот я вот был в 2013 году в Буковеле. Мне очень понравилось. Было замечательно. Карпаты, ну, понимаете, Западная Украина.
Да, да, да.
Вот. Сейчас я вот видел в Инстаграме, выкладывалось очень много фотографий, где Буковель выпустила скипасы 2014-2015 года с флагом Украины, слава Украине, героям слава. Честно сказать, вообще никакого желания больше туда ездить нету, потому что вот под вот такими вот речевками людей в Одессе сжигали. Видите ли, мы сейчас должны ехать туда, как бы радоваться, отдавать деньги, скорее всего, бизнесменам, которые держатся в Табуковели, которые отправляют эти деньги на АТО.
А как вам кажется, это все-таки ситуация сегодняшнего дня, когда я говорю, что сегодняшнего дня, то есть этого года, может быть, двух лет, но потом все вернется так, как было? Или все-таки мы проходим какую-то точку невозврата, и вот следующие поколения только будут все дальше и дальше, и уже вот этот просто исторический момент, мы наблюдаем переход в новый формат отношений? Как минимум в новый формат, а возможно вообще к отсутствию каких бы то ни было отношений.
Ну, знаете, я думаю, что все-таки отсутствие отношений, скорее всего, будет в Западной Украине, потому что, будучи во Львове, да, вот ровно, было ощущение еще в 2013 году вот такого вот некоторого презрения, какого-то отношения. Знаете, ну чего стоит только улица Джохара Дудаева во Львове? Ну серьезно, просто нужен, мне кажется, сейчас будет проходить между вот такая точка, как бы, развода, вот знаете, как вот двух
вот,
народов, которые
вот просто, разойдутся. Вы за первый номер 134-21-35. Да, да, отчуждение есть, уже началось. И вы считаете, что нет, все-таки сильнее силы наши,
ну, связи вот,
привычные
скрепы
связи,
наши духовные.
Да. Ну, скажем, все же это дело привычки. 134-21-36. Не помешает это нам общаться с Украиной вот на каком-то личном, частном уровне. Мы сейчас сосели не политическое ваше, геополитическое видение, а ваши внутренние ощущения анализировать пытаемся.
Вот, просто вот слушатель наш провел очень четкую грань, которую проводят, ну, все, конечно же, даже политологи, между Востоком и Западом. Но буквально на прошлой неделе наш партнер эфирный, который проводит регулярные исследования электронные, сказал, что вот по итогам исследований на тему, как вы оцениваете власть Украины сегодняшнюю, да, и понятно, что там на Западе Украины большая часть оценивала положительно, соответственно, на Востоке Украины в интернет-среде люди отвечали, что нет, мы плохо, там, считаем их фашистами, и так далее. Но при этом даже на востоке Украины количество ответивших, что да, власть, в общем-то, ну, нормальная, хорошая, справится с задачами, среди молодого поколения было большинство. То есть именно молодое поколение даже на востоке Украины уже начинает оценивать сегодняшнюю власть на Украине как положительную. И многие, например, люди, которые мне, например, мои знакомые, которые сегодня живут в Киеве, да, не на востоке, там, не на западе, говорят, что вы забудьте об этом, о братских связях, это все история советская, там, история имперская какая-то, да, сегодняшнее поколение, которое уже даже до этого конфликта совершенно в других ценностях воспитывалось, получало образование, уже изучало украинский язык, украинскую литературу и так далее, оно уже не чувствует никакой связи, а весь этот конфликт, он окончательно просто ставит огромный водораздел, и просто через 10 лет уже не будет тех людей, которые даже будут ностальгировать, через 20, 30 лет, 40.
Голосование наше останавливаем уже, да, достаточно много людей позвонило, спасибо. 68-32, то есть 2/3 буквально считают, что точка невозврата, она где-то рядом, либо мы ее уже прошли, внутри себя чувствуют, что это уже что-то другое, это Украина. И 32%, тем не менее, продолжают ощущать, что, как сказать, да, вот
нерешимые
это,
связи.
Ощущать нерешимость связи, да, и воспринимают все происходящее, в общем, как какой-то морок, который пройдет, и однажды мы... И все равно мы продолжаем быть все вместе. 7373948. Давайте какой-нибудь завершающий звонок от кого-нибудь, кто не чувствует отчуждения. Давайте. Кого-нибудь. Это что-то все очень печально. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да. Вот вы последний звонок хотели от тех, кто не чувствует отчуждения. Я все же хотел бы сказать, что...
Чувствуете?
Ну, да, на самом деле есть. Вот буквально две секундочки расскажу свою ситуацию. У меня много друзей на Украине. Вот. И... Как бы одна из них очень хорошая моя подруга. Некоторое время назад мы вместе отдыхали семьями. Вот, сейчас прошла такая ситуация, что когда началась у них вся эта заварушка с нашей страной, да, вот, я предлагал им там свой дом в Тамбовской области, приезжайте, пожалуйста, размещу помощь, деньги, все что угодно. Вот, прошло несколько месяцев, сейчас ситуация изменилась. То есть, допустим, брат, вот у меня подруга Олеся, у нее есть брат, вот, ему 31 год, то есть, вот, образно говоря, что понимание ситуации. Вот, а я для нее, вообще для их семьи предлагал полностью все, вот, приезжайте, все, помогу вообще, то есть, ну, вот, просто вот по-человечески. Вот, в свою очередь, брат Олеся говорил, ничего нам не нужно, мы вас, ну, извините меня, москалей, на подходах будем, ну, он говорил грубо, я не могу этого эфир выдать, но ничего хорошего для москвичей он не сулил, понимаете, за что. И теперь ситуация поменялась, лично мое мнение изменилось полностью.
Понятно. Вот спасибо. Да, спасибо. Давайте еще звонок какой-нибудь от человека. Вот правильно, 2/3 на 1/3. Ну, кто-то один должен позвонить, кто ничего не чувствует, например, никаких отчуждений. Может быть, потому что не общается, вероятно, просто вот Да? Умозрительно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый. Илья. Выключайте, раз вы дозвонились. Да. Пожалуйста.
Да, Илья.
Вот я хотел сказать. Ситуация какая? В 2000 году, наверное, я отдыхал в Турции, и у нас эта семья была рядом в соседнем номере. Профессор по-русски говорит хорошо, все правильно, и мальчик был 14 лет. И он мне тогда уже рассказывал про то, какие хорошие украинцы, что мы, в общем, не люди.
А вот. Вам обидно так это было слышать? Ну, то есть, я имею в виду, вы это воспринимали как такую позицию массовую, или, ну, вот один человек что-то такое...
Я так понял, что это город Киев, образованные люди, мама это молчала, они на двух языках, ну, на украинском, соответственно, на русском очень правильно. Но они уже тогда нас воспринимали, ну, как...
А вы-то как их воспринимаете? Нет, вы-то, у вас есть ощущение, что это уже все другие люди, совершенно другая страна?
Я думаю, что вот это поколение после 91 года, это уже не наша страна.
Не наша страна, понятно. Не спасибо.
А какая у нас, подождите, а какая все-таки наша страна? У нас еще остается какая-нибудь наша страна или нет? Или мы вообще уходим в совершенно свободное плавание?
Я думаю, что более правильно уходить в свободное плавание. Но Белоруссия, вот у меня опять же родственники в Белоруссии, я такой же многонациональный. Вот. Ну, там поспокойнее, там такого нету, не звучит. Может быть, там это какая-то оппозиция, там чего-то. Я просто это не встречал.
Понятно, спасибо. Понятно. Я знаешь, о чем подумала? Что было бы интересно, наверное, проанализировать тексты выступлений первых лиц, да, Соединенных Штатов, чиновников в адрес своих приграничных территорий. И так ли там тоже много лирики, как в наших отношениях к нашим соседям? Потому что мы помним, даже еще когда был Янукович, когда мы выделяли деньги, им там льготы и так далее, все это сопровождалось вот такими словами, что это же наши братья. Не то, что там это выгодно, мы хотим помочь экономически, там политический режим какой-то посмотрит. Это нам выгодно, потому что это наши братья. А белорусам мы тоже даем скидку на газ, потому что это тоже наши братья и исторически наши партнеры. Вообще партнеры, мы славяне, да. Одни и все, да. Вместе. Вот. А так ли много лирики, например, там в отношении Соединенных Штатов и Мексики, да?
А, ну подожди, но это все-таки разные вещи. Они же не такие братья. Там же Мексика все-таки не английская колония, да, была. И не,
слушай, ну колония, ну, Украина тоже никогда была российской колонией. Дело не в этом. А
нет,
просто вообще.
Ну, Киевская Русь, подожди, ну, прям Русь началась оттуда, с тех, и люди мигрировали, и язык мигрировал, и только потом эти московские княжества после Киевской Руси образовались, поэтому в таком широком, совсем широчайшем смысле все-таки мы, конечно, как ни крути, от одного какого-то корня там происходим. Другое дело, что вот сейчас, да, такое умозрительное начинается разделение, но в семьях тоже бывают братья, вот видите, как ссорятся, вот, и не хотят друг друга видеть, и даже начинают друг друга убивать, вот буквально, как
в Шерлоке. То есть ты все-таки считаешь, что это семейная ссора?
Но она может быть так, ну, это не значит, что она от этого легче проходит. Это еще может быть даже тяжелее в некотором смысле, потому что моральные терзания наступают. Да, когда поссориться с чужим человеком, конечно, проще, и не разговаривать с ним, и отвернуться спиной. А тут как бы вроде бы еще земля рядом, да, то есть ты не можешь, это твои соседи, да, ну и вот самые мрачные ожидания, я думаю, что ну, у людей вот эти вот две трети, которые видят уже, ощущают отчуждение, но это большой такой поворотный момент, потому что еще год назад, вот ровно год назад еще ничего этого не было, ну был просто Майдан, тогда еще продавали пирожки в начале
января. И год назад
января.
Мы просто следили за событиями, тревожными событиями
наливали, там,
в братской стране, да.
На площади, да, и мы так даже с веселым любопытством смотрели, ну что же они там додавят, не додавят, что же там будет-то интересно, как хорошо, вот смогут они сменить, вот. А, и этого вроде бы не было. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Радио.
Да, вы говорите.
Вы в эфире. Скажите, я могу еще высказать свою позицию?
Да,
по
говорите, конечно. У нас
а вы
прямой
из Украины,
эфир.
Да, сами да, приехали.
Да, я сама из Украины, я хотела бы просто обратиться к москвичам, если это, конечно, возможно.
Да, говорите, конечно.
Я в эфире?
Да, ну? да. У нас прямой
алло.
Эфир.
Добрый день, Украина. Меня зовут Оксана. Я живу в Москве, работаю в Москве. Я хочу к вам обратиться. Вы знаете, вся эта ситуация сегодня с Украиной, она чисто политическая. И большинство украинцев, даже тех, которые не имеют родственников в России, они вместе с россиянами на бытовом семейном уровне, даже на духовном уровне с московским патриархатом. Поэтому, как бы вам больно не было, мне сейчас немножко трудно говорить. Будьте с нами, не оставляйте нас. Будьте нам старшим братом, младшим братом. Давайте просто любить друг друга и прощать за все эти слова, которые мы между родственниками или друзьями говорим друг другу. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Ну вот, такой эмоциональный звонок. Пожалуйста, поддержите. 7373-94-8, наш смс-портал, плюс 7-925-8888-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я уроженец Запорожья, у меня дочь, первая жена живет в Одессе, все друзья, родственники. Вы знаете, что я могу сказать? Я не собираюсь волноваться, я никого не призывать. Я могу констатировать только факт. Ну, сейчас у меня уже гражданство Москвы или там Российской Федерации, кому как нравится. Вот. Я очень спокоен и могу туда ехать, меня не беспокоит никакой там Яценюк или там Путин, потому что мне все могилы близких до двоюродных, братьев, дедов, бабушек находятся именно там, в Запорожской области, в Одессе. Поэтому я, как бы сказать, я считаю, что Путин и Яценюк просто, как бы сказать, разрушают единство, и в частности, и Яценюк в том числе. В общем, они...
То есть вы отделяете политику?
Олигархическое дело. Разрушают единство, и все.
Спасибо.
Понятно. Для...
Это оценка слушателя, который говорит, что вот политики там что-то делают.
Сами
по себе, да, какие-то заговоры плетут и так далее. А я как продолжал, как ездил, так и буду продолжать ездить на кладбище своих родственников.
Ничего я не боюсь. Я тоже не могу сказать, что я бы сейчас вот сильно забоялась там забронировать билет куда-то поехать.
Я понимаю, что я просто не хочу поехать. Дело не в страхе. Дело в том, что тебе хочется поехать, потому что ты там будешь чувствовать уютно и комфортно, или тебе не хочется ехать, потому что ты не будешь там чувствовать уютно и комфортно. Вот я сейчас не хочу туда ехать.
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Меня Александр зовут. Мне кажется, что потихоньку, методично, просто действительно разделяют Украину и Россию.
Визы ведут, как думаете, дойдет до виз?
До виз, вы знаете, учитывая эту вакханалию, вполне возможно, что и дойдет.
С обеих сторон?
Вот, ну, мне кажется, что пока нет, но может быть к этому через там сколько-то лет и придет.
Да,
спасибо. Спасибо. Ну и 81-й я попыталась привести в пример, да, Соединенные Штаты, и Мексика сказала, что никакой лирики там нет, ну вот границы вообще с приграничными территориями. А 81-й приводит другой пример. Возьмите, к примеру, Голландию и Бельгию. В прошлом единая страна, фактически один разделенный народ, и ненавидят друг друга.
Да нет, ну много примеров. Я уж, простите, КНДР с Республикой Кореи, да, вот уж там такая изоляция, сколько уже, лет 50 получается, да, продолжается, ну, чуть меньше 50 лет. Там, ну, люди просто отличаются друг от друга внешне. Ну, язык один и тот же. Это что ж, сомнений нет, что там единый народ. Никаких. Ну, вот идеологическое просто различие, да. Представьте, власть идей над умами. Совершенно разные люди. Ну, мы уже заканчиваем. 9:58. Сейчас в отбивку уходим на движение, потом новости, а потом меняем тему.
Подъем. Движение.
3 балла в Москве по-прежнему. И я смотрю, видит какая-то регулярная пробка на МКАДе между шоссе энтузиастов и Волгоградским проспектом на внутренней стороне. Все время там красное в это время. Ну и подъезд по Киевскому шоссе к Москве, а также по Минскому шоссе к МКАДу. Тоже там затруднения в сторону Москвы, естественно, и наоборот. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Это для тех, кто в движении сейчас находится. Если видите какую-нибудь пробку, какую-нибудь интересную, там, не знаю, аварию, предупредите о перекрытии каком-то, расскажите. Кстати, я не знаю, 4-ю магистральную улицу открыли или нет, и теперь мне сложнее добираться до работы. Я не хочу рисковать и экспериментировать. Если знаете, напишите, 4-я магистральная открыта теперь или нет. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, где едете? Нет, 7373948, это сейчас у нас рубрика по движению. Рассказывайте, где лучше что объезжать. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, меня Алексей зовут. Да. Выезд из Балашихи по Горьковке свободен, а МКАД от энтузиастов до Щелчка вообще свободен, все летит. Вот, собственно говоря.
Да, спасибо большое вам. Да, вот я смотрю на Тверской, например. Или нет, это, для, это уже Ленинградская, Ленинградский проспект называется, в районе Белорусского как раз путепровода. Там тоже затруднения в сторону Кремля, не побоюсь этого слова. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да, приедете.
А вот скажите, когда вот пробка рассосется на Ленинградке, вечная пробка до Моста Победы, вот... не знаете, когда?
В сторону, это Мост Победы?
В сторону центра, естественно.
В сторону
конечно.
Центра, перед Волоколамкой, да, вы имеете в виду? Но в районе,
да,
Войковской.
Перед, да, перед гидропроектом, да.
После,
да,
Войковской,
да,
все едет, едет спокойно, а за третьим кольцом, уже там, где начинаются светофоры на Ленинградском проспекте, там опять затруднение. 10.00, новости. Февраля, среда. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Подъем». Айсель Гирейханова у микрофона.
И Анастасия Аношко.
Доброе утро,
утро
всем, привет. Давайте с вами новости посмотрим прямо на ленте новостей. У нас что? У нас вот я прям вздрогнула, когда увидела. Сейчас зачитаю. При падении астероидов в Подмосковье число погибших и раненых превысит 1 миллион человек. Это цитата. Я думаю, что же это такое? То есть на нас то ли что-то летит, то ли что. Вот, тут Воробьев выступал, обращался к жителям. Я думаю, может, это оттуда цитата. Ну, то есть я не знаю. Нет, это, значит, у нас расширенная версия, по Интерфаксу зачитываю. Это у нас сейчас проходит, проходит такая какая-то конференция, и там выступает директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев. У нас, по-моему, планетарной защиты Анна Чапман занимается, так что она, надеюсь, в надежных руках. Вот, нежных мы находимся. Ну вот, и он, в частности, да, 52-я сессия научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Это не просто, это все под эгидой ООН происходит. Эксперт в качестве примера привел расчеты. Так, и тут у меня выкинуло из сайта Интерфакса, как у нас обычно это происходит. Да, вот, ну, в общем, он привел расчеты, и получилось, что вот так. Так что, жители Подмосковья, готовьтесь. Я надеюсь, что жители Москвы это никак не коснется падения астероида. Ну, это так, просто шутки, конечно. Видео того, как падает самолет в реку на Тайване, вы можете увидеть у нас на сайте говоритмосква.ру. Оно вклеено туда в новость. И, ну, ужасное видео, конечно. Я не знаю, тем, кто там боится летать и так далее, лучше, наверное, не заглядывать и не смотреть лишний раз. Вот. Потому что, но, смотрите, интересно, что там было 58 человек, нам известно точное количество людей, и 12 погибли, вот сейчас по уточненным данным на ленте появляется информация, но, видимо, есть какие-то выжившие. Про них, правда, пока ничего не пишется. Вот. Самолет упал в реку, поэтому, ну, если кто-то вот выплыл, пожалуйста. Так, значит, что у нас еще на ленте?
Курсы валют требуют от тебя на,
да,
ленте.
Да, да, курсы валют на ленте. Ну, смотрите, 64-69 прямо сейчас, сию секунду. Вот было только что. Опять меня выкидывает регулярно.
64-97 доллар.
64-71, вижу, доллар. То есть вот он вокруг 64-65, ближе к 65 сейчас ходит, а евро 74-27. Вот, ну, можно устроить такую программу медитативную, мне кажется, потому что цифра меняется постоянно, и в течение часа приятный женский голос будет один говорить так: евро 74.24, доллар 64.75, евро 74.25, доллар 64.75,
можете отправиться...
доллар 64.77, евро 74.25. О, 30 было, сейчас 27. Ну и так далее. Ну, в общем, понятно, мы медитируем и левитируем вокруг этих цифр.
Мне кажется, что эта медитация вызвала полное ощущение тленности всех возможных курсов. Потому что, ну да, потому что ты уже не реагируешь на 40 копеек туда, рубль. Кстати, уже кажется, после того, когда достигала евро 100 рублей, в общем-то, уже ничего не страшно. И Центробанк, мне кажется, когда делает заявления регулярные по поводу курсов валют, говорят, что, в общем-то, теперь, наконец-таки, рубль стабилизировался. То есть вот то, что мы сейчас наблюдаем, ту медитативность, которую ты зачитала, это как раз-таки стабилизация по версии Центробанка.
Астероид — это рост цен на продукты и лекарства для пенсионеров, пишет нам 54-й. Я напомню, наши средства связи у нас смс-портал +7 925 88 88 94 8, наш прямой эфирный номер 7373 94 8. Можете позвонить, попробовать в эфир, когда будем вопрос задавать. Ну, сайт у нас еще есть, говорит Москва, с него пишите, мы все читаем. И лента Twitter @говоритмск.ру. Еще хотела сказать, что, несмотря на то, что лента Интерфакса не дает себя посетить, вот, и постоянно выбрасывает, требует пароля, хотя все оплачено, так сказать, все ходы-выходы, но неважно. А у нас еще есть 81-летняя женщина в Петербурге, которая скончалась, ее задержали за кражу 3 пачек масла сливочного в магазине.
И она прямо в отделении полиции скончалась.
И она скончалась. Ну, ей был 81 год, и, в общем, наверное, да, она... То есть тут, мне кажется, целый сложный ряд ощущений, наверное, у каждого может возникнуть. С одной стороны, она там могла умереть от старости, с другой стороны, она крадет 3 пачки масла, это значит, она в таком положении оказалась.
Две старые женщины, ростом цен.
Да, вроде бы, то есть кто в этом виноват? То есть это жизнь виновата в том, что так вот случилось, и все эти старики потеряли однажды свои сбережения, и они не виноваты в том, что у них сейчас нет денег, что они такие были идиоты, которые там не сумели себе подсуетиться и старость обустроить. Нет, это поколение мы точно не можем в этом обвинить. Но мы не знаем конкретных обстоятельств женщины и так далее.
Ну и в любом случае, так или иначе, она совершила... Да, правонарушение.
Она
преступила
простая
закон.
Воришка, вор просто. Вот и все воры должны действительно знать, что это делать нехорошо, неважно. Пошла бы... Можно масса других, да, способов как-то себя прокормить. Вот, мы, может быть, попозже про это и поговорим с вами. А сейчас мы хотели про вот этот ИГИЛ. Я обратила внимание, что в прессе, в печатной прессе, нет ни одной статьи про ИГИЛ сегодня. Ни одной фотографии. При том, что все онлайн-издания, конечно... Об этом уже отписались, и все эти фотографии. Айсель даже успела
видео посмотреть.
Ты посмотрела полную версию видео? Они сожгли
Нет,
ротанского
не полную
пилота.
Версию, не полную версию.
Ты с телеканала с какого-то?
Да, да.
А, ну все, ну это
с кабельного
это не причем. Нет, это не считается. Все, что телеканалы дают, они щадят психику зрителей, они вырезают и так далее. А ведь есть где-то на просторах интернета полное видео. Значит, по жестокости этот ИГИЛ, он уже вот приближается вот это кажется бессмысленной, естественно, жестокость. То есть они отрезают голову японцу накануне, несколько там дней назад, да, или неделю, чуть больше недели назад. Они сжигают иорданского пилота, а он сидит в клетке там в пустыне в какой-то, вокруг него автоматчики в камуфляже. И его облили бензином, и к нему такую дорожку, все это еще так обставлено. То есть там есть сценограф какой-то, сценарист, который прописывает, да, и они зажигают где-то в метрах 15 от него эту спичку бросают, и эта дорожка, значит, картина огня, к нему бежит, он в это время там прячет лицо в руки, потом там смотрит на небо и так далее, и потом пламя до него добирается, и он в этой клетке 2 на 2, как зверь, да, он там вспыхивает, а дальше мы можем себе предположить, что дальше происходит, да, то есть он сгорает полностью. По поводу ИГИЛ все вопросы к США, пишет Леша Лексус. Уже наши слушатели начали писать и даже начали звонить.
Ну и, соответственно, вопрос. Вот вы говорите, Леша Лексус, что все вопросы к США. Я хочу дать вам хронологию. 3 февраля, то есть вчера, это, соответственно, сожжение иорданского, да, пилота. 31 января Исламское государство распространяет видеозапись, на которой запечатлена казнь японского журналиста Кензи Готта. 26 января, значит, еще один японский журналист. 8 января ливийские боевики, выступающие от Исламского государства, казнят 2 тунисских журналистов. 16 ноября сотрудник американской гуманитарной миссии Питер Кессинг был казнен боевиками ИГИЛ. 27 октября тоже Исламское государство, значит, ИГИЛ, казнила российского инженера Сергея Горбунова. Это только конец 2014 года и, соответственно, уже начало 2015 года. И вы считаете, что это только исключительно головная боль Соединенных Штатов?
Вот давайте этот вопрос на голосование поставим. Вы когда слышите, видите это, у вас есть ощущение, что это и проблема России в том числе, и Россия тоже должна реагировать как страна, в которой есть мусульмане, как страна, участник международных процессов, как страна, которая просто не может из гуманитарных соображений терпеть подобное насилие, подобную жестокость в
мире.
Но
это та угроза, которая, в общем, заставляет реагировать весь мир безотносительно каких-то противоречий.
И Россия, да, без оглядки даже, может быть, ну, то есть, не, может быть, не ожидая там реакции западных коллег и так далее, тоже должна что-то делать для того, чтобы пресечь эту жестокость и вот такого рода вещи. 134-21-35, да. Это война России против ИГИЛ. То есть мы,
тоже.
Мы
и
даже
война
не
России
ставим
тоже
под сомнение то, что ИГИЛ творит жестокость, и с ними нужно бороться. Это мы под сомнение, наверное, даже ставить не будем. Или, ну, то есть, да, и Россия участвует в этой борьбе. 134-21-36. Нет, ни с какой стати мы не должны ввязываться в это, в эти дела. Это там где-то этот ИГИЛ в какой-то пустыне, где-то они там мигрируют, устраивают свою жизнь, терроризируют людей. Пожалуйста, это ни к нам не имеет отношения. Это очень далеко. Нам сейчас из своих проблем хватает. Вот у нас возникнет вопрос, мы будем его решать по мере поступления. Правильно? 134-21-36. Вот у нас бы такое произошло. Тогда, да, ловить преступников и судить. А там все. Мы в этом смысле у нас вот кризис, там масса своих каких-то задач. 134-21-36. Не наша война, не наше дело. Совершенно ИГИЛ пусть делает, чего хотят совершенно. Может быть, у них совершенно прекрасные идеи, ради которых они устраивают этот террор. Гениальные какие-нибудь. 134-21-35. Это наша война. Мы не можем, это первый номер, мы не можем вот так просто смотреть на это, потому что, очевидно, вот что-то далеко-далеко-далеко, а потом мы, как мы все видим за последний год, что-то, то, что было далеко, оно вдруг начинается прям совсем-совсем близко. Вот прям совсем родные лица начинают участвовать. Мы видим сводки с полей, как бы.
Ну, совершенно... если посмотреть просто даже географию казни, она совершенно разная. Вот российский инженер тоже попал, к великому сожалению нашему, тоже попал в эту серию казней, я бы сказала. И если посмотреть даже на то, как работает это исламское государство, оно методично перебрасывается с одной территории на другую. И как они сами заявляли, что у них есть связи в том числе и с радикальными мусульманскими сектами, ответвлениями на территории России тоже.
Они так говорили, да. И даже они, по-моему, они объявляли войну в какой-то момент Путину, что-то такое. Я слышала, что вот... Ну,
не, они угрожали. Они были. Угрожали тем, что они будут использовать какие-то чеченские свои структуры, с которыми у них налажена связь, на что уже реагировал Кадыров и сказал, что можете быть спокойны, я держу на контроле. Ни один, в общем-то, представитель исламского государства не проникнет на территорию
России. А вы считаете,
России?
Что Россия должна, конечно же, должна сопротивляться, и любые проявления вот такого антигуманного поведения, они для нас тоже оскорбительны. Мы
это
должны...
наша война тоже, мировая война.
Должны с этим бороться тоже. 134-21-35. 134-21-36. Нет, нет и нет. Не пусть делают, что хотят. У нас тут нет пока такого, и нам это неинтересно. Звонки 7373-948. Конечно, приветствуем звонки от востоковедов, которые нам пояснят, может быть, расшифруют. 7373948. Ну и от представителей мусульманства. Как у вас обсуждаются вот эти вот новости?
Эти казни и вообще деятельность ИГИЛ.
Да, и обсуждаете ли вы это? Интересно вам это или нет? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, это Сергей Стригунов. Я хочу сказать, что обязательно будут комментарии мусульман, еще кого-то. И, как всегда, у них звучит фраза: в нашей религии запрещать убивать людей запрещено. Но я хочу обратить внимание, что в их религии людьми считаются только мусульмане. Мы не мусульмане, не люди для них. Поэтому мы под это не подпадаем.
А вы читали Кораны и делаете свои выводы, исходя из конкретных текстов? Приведите цитату.
Может быть, я ошибаюсь, но если будет у вас представитель ислама, задайте ему этот вопрос.
Я уж молчу про то, что они казнят там всех подряд. Извините, они вот, извините,
в конце концов,
из ближайших стран. И из Иордании, из Туниса люди там в первую очередь страдают. Те, кто там ближе всех находится. И они,
вот, кстати, это очень важно. Все равно то, что сказал слушатель, и вот такие заблуждения, в общем-то, пребывают, я знаю, что многие, в том числе и жители России, что ислам сама по себе достаточно радикальная религия, религии, то, что они говорят, что ислам — это одно, а секта — это другое, да, вот в том числе ИГИЛ, это вот это просто так, это блеф на публику. То есть это считают многие, те, кто боятся и исламских террористов, да, и так далее. Вот позвоните все-таки кто-нибудь от мусульман и объясните все-таки, как может реагировать официальный ислам для того, чтобы, во-первых, все-таки попытаться предотвратить в разветвлении этих террористических организаций под эгидой ислама. И главное, все-таки, как у вас там реагируют? Как должны реагировать официальные представители ислама для того, чтобы все поняли, где эта четкая разграничительная линия?
Да, я, кстати, отмечу в сторонке тут, что... Стой, в сторонке я видела недавно пост. Я, правда, не проверяла эти цифры, но приводилась такая статистика, что за год в Европе всего было условно там совершено там 150 или 200, ну сотни, в общем, терактов, из них всего лишь там, там 4-5 мусульманами, все остальные террористические акты были совершены либо сепаратистами местными, европейскими, там этими разными басками и так далее. И еще в террористические акты записывались христианские активисты, которые нападают там на центры гинекологической помощи, где аборт делают и так далее. Это, ну, тоже терроризм, да, они же там бросаются буквально с кулаками. И это тоже считают, или угрожают и так далее, посылают письма и прочее. Вот. И получается, что у нас такое тоже искаженное, в свою очередь, там, представление, мы преувеличиваем эту угрозу, да, но мы сейчас обсуждаем конкретное действие
ИГИЛ.
Представителей ИГИЛ, которые просто взяли и срежиссированно, публично казнили человека. Никто не понимает особенно за что. И возникает, в общем, чувство, ну, конечно, отвращения, отторжения и нежелания быть с этими ИГИЛовцами. У нас, кстати, подвисла программа, которая принимает звонки, поэтому мы временно читаем
сообщения. Я, соответственно, знаю, что ты, Настя, до эфира задавалась вопросом, но почему, как так, да, когда признают, во всяком случае, как международную угрозу практически все члены ООН, ну, не практически, а все члены ООН, что да, ИГИЛ, с этим надо бороться, надо ликвидировать сети и так далее. Почему, когда есть конкретная видеозапись, когда есть, очевидно, какие-то лидеры, ячейки, когда прекрасно работать должна, да, служба ЦРУ и, соответственно, все Соединенных Штатах, и на это брошены также и силы европейских стран. Почему мы не слышим о каких-то громких расследованиях? Почему у нас нет до сих пор имен этих лидеров? Почему так сложно ликвидировать?
Почему их нельзя накрыть?
Да, почему так сложно ликвидировать эту сеть? Вот если есть кто-нибудь среди вас, слушатели, востоковеды, специалисты, представители спецслужб.
Ну, наши, я надеюсь, там тоже работают в этом направлении, по крайней мере, следят за ситуацией.
Объясните, почему это так сложно?
Голосование заканчиваем. Смотрите, 42% считают, что Россия обязательно должна как-то реагировать. И 58% еще у нас по третьему номеру зачем-то люди позвонили. Да, мы их запишем, второй номер. 58% считают, что это не наши вопросы вообще совершенно. И мы отдельно, а ИГИЛ там где-то отдельно, с своими казнями, с своими жестокостями вообще не интересует. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы представитель мусульман.
Извините, я христианин, но скажу вам одну вещь. Значит, ислам отрицает Святую Троицу.
Спасибо. Спасибо огромное, очень важно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Что с нефтью у нас? Вы нефтетрейдер, наверное, расскажете.
Да. Доброе утро.
Как действует ИГИЛ на нефть?
ИГИЛ на нефть? Ну, я думаю, что не совсем ИГИЛ будет действовать на нефть, хотя у них есть там определенное на это сфера влияния и даже какие-то вроде есть свои вышки. Я по поводу ИГИЛ просто хотел сказать. Само движение, само по себе это движение, оно не имеет отношения именно к мусульманству. И у меня очень много друзей мусульман, которые, как сказать, ну, не понимают их. И в Коране таких вещей нет, что там кто-то... Алло.
Да, мы вас слушаем, но тем не менее, они себя называют исламскими, эксплуатируют они исламские ценности.
Да, они никакого отношения, в принципе, к мусульманству не имеют. Это примерно то же самое. У них вот это вот ИГИЛ и любые там террористические типа мусульманские движения, это как фашизм, да. Они взяли в свое время, когда-то Гитлер взял свастику, которая является на самом деле языческим знаком.
Да.
Также эти сейчас прикрываются какими-то там... Ну да, просто это территориально расположено именно и разрасталось. Зарождалось это там, где был ислам населен. Поэтому вот все. А почему невозможно с этим бороться или сложно с этим бороться? Понимаете, это бизнес. Когда в свое время с Советским Союзом уже, в принципе, разобрались, нужен был очередной внешний враг, на котором можно было дальше зарабатывать, на войне зарабатывать. И придумали терроризм. Поэтому невыгодно их убирать.
Ну, то есть это, может, американцы стояли в камуфляже там, да, и наблюдали, как горит иорданский пилот.
Ну, вот очень много сообщений подобных. Леша Лексус пишет нам на сайт ИГИЛ, это террористическая организация, основанная США, когда этого была Аль-Каида. Россия не должна вмешиваться. Дальше пишет нам тоже 52-й на СМС-портал США. Это организовал руками ИГИЛ. Воюет против Сирии и Ирана. Это та же война, что и на Украине. 37-й. ИГИЛ, детище финансового олигархата США. Власти США поддерживали и выращивали этих террористов. Радикалов в Ливии, Косово, Чечне, Сирии. И очень много подобных сообщений. Если посмотрите в Твиттере и если, соответственно, обратиться к нашему сайту.
7373948. Наш прямой номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы мусульманин?
Да, я мусульманин, меня Марат зовут, я в Москве живу.
Очень приятно.
По поводу ИГИЛ хотел высказаться.
Да, говорите.
Ну, вот ИГИЛ, как правильно отметили предыдущие звонящие, никакого отношения к религии ислам не имеет, потому что есть идеологические противоречия этой организации с мусульманами. А то, что они себя так называют, ну, это может каждый себя назвать кем угодно, притвориться кем угодно и так далее. Это все в первую очередь бросает это желание бросить тень на религию ислам, на мусульман, что вот они такие негодяи, там режут там всех подряд. Но на самом деле такого нет. То есть то, что они, как они толкуют священные писания, это не вообще вступает в противоречие с исламом в принципе.
Скажите, Марат, а вы общаетесь, вы ходите там... общайтесь.
Ну, я могу сказать, что я представляю одну из местных религиозных общин Москвы.
О, вот тогда скажите, а вообще на бытовом уровне, вот вы когда встречаетесь, у вас разговор об этих новостях вообще, он заходит или нет? Или вы обсуждаете какие-то, скорее, там, кризис, я не знаю, доллар?
Да, конечно, конечно заходит, потому что это нам боль, какие-то люди называют себя, притворяются нашими, там, скажем, соплеменниками, нашими братьями, и от нашего имени начинают вот такие вот пакости совершать.
А у вас есть какая-то версия или понимание того, вы говорите, что совершенно чуждая исламу организация, вообще не имеющая никакого отношения к исламу. Но как все-таки тогда проходит вербовка? Во всяком случае, как нам об этом говорят. Как проходит вербовка иногда и среди, казалось бы, традиционно верующих в ислам людей, когда они переходят из традиционного вероисповедания вот в такие радикальные структуры?
Ну, методы, как они это делают, вот нам известны, потому что мы одни из тех людей, которые занимаются противостоянием вот этих сектантов, там, ваххабизма и других заблудших течений. Делают они это либо через интернет, и в последнее время все чаще и чаще через социальные сети. Очень много они девушек завлекают тем, что предлагают там свою какую-то защиту, там, покровительство. Вот мы типа братья, тоже мусульмане, там, сестра, ты должна вот как бы быть там с нами, мы там едем там в Сирию на джихад и так далее. То есть предлагают им замуж, а девушка, которая, скажем так, только-только, например, начинает узнавать про религию и верить вот
таким
вот...
Еще недостаточно образованно для того, чтобы разделить.
Да, то есть это невежество сегодняшних мусульман, они пользуются этим невежеством и завлекают этим.
А как государство
может
бороться?
То есть они показывают свои тексты на переводы свои священного писания, те переводы, которые они сами сделали, и говорят, вот смотрите же, здесь есть, скажем так, призыв к тому, чтобы давайте там, уничтожать христиан там, или иудеев и так далее.
В двух словах, может государство как с этим бороться, или это дело общественное, общин там, и государство?
Значит, государство может помочь и, скажем так, направить большие свои средства для того, чтобы сами же мусульмане занимались тем, чтобы, скажем так, выявлять таких личностей и предупреждать о них. Потому что, как практика показывает, посадить такого человека в тюрьму нет никакого смысла, потому что одного посадишь таким вот с
такой вот чувство в голове, а то выходит трое или четверо точно такие же. То есть он заражает вот этой своей ересью всех остальных.
Да, вирус,
поэтому
спасибо.
Нужна профилактика. Нужно, чтобы Согласна. Государство помогало тем людям, которые именно борются и знают, как это делать.
Спасибо.
Просто есть люди...
Да-да-да, все, у нас уже просто новости 10:30. Спасибо.
Обзор прессы.
Доброе утро всем еще раз. У микрофона Анастасия Аношко. У нас Светлану Давыдову, нашу многодетную, отпустили. Она теперь домой уже, видимо, добралась. Вот газета сегодня про это пишет. А защита считает, что это под давлением общественности произошло. Мать семерых детей, которые обвиняют в госизмене, отпустили из СИЗО ждать суда под подписку о невыезде. Об этом сегодня во всех газетах, включая «Коммерсант». Дни.ру сегодня рассказывают о том, что происходит и на Украине. В том числе, вы знаете, у нас Порошенко заявлял о том, что с 1 марта будет въезд по загранпаспортам для российских граждан. И это как будто вроде бы реакция на ужесточение режима въезда для украинских граждан на территорию РФ. На самом деле Лавров уже ответил, сказал, что это неправда, мы ничего не ужесточаем. У нас с нашей стороны все остается по-прежнему. Пожалуйста, пускай украинцы приезжают по своим внутренним паспортам, как хотят, передвигаются. Из таких веселых новостей: Россия обеспечит себя генетическим материалом крупного рогатого скота. Уже в 2015 году Россия будет на 100% обеспечена отечественным генетическим материалом. Об этом сказал глава Минсельхоза Николай Федоров. Мы помним, накануне была публикация в газете «Ведомости», где рассказывали производители сельхозпродукции, почему все-таки привязка к курсу доллара у нас, ну, даже в отечественном сельхозсекторе существует. Но вот, по крайней мере, от генетического материала западного мы отказались. Ура! «Улетай, подешевело» — это «Коммерсант». Авиакомпании снижают цены в рыночных войнах. Замедление роста авиаперевозок вынуждает авиакомпании развернуть борьбу за пассажира, который выливается в ценовые войны. Распродажи билетов в низкий зимний сезон объявляются чаще и начинаются раньше. Компании замораживают тарифы. Эксперты и участники рынка полагают, что билетные войны приведут к дальнейшему падению рентабельности авиакомпаний, и есть риск, что их смогут пережить только те, кто найдет внешнюю финансовую поддержку. Кроме того, есть еще новость забавная от независимой газеты о том, что один китайский перевозчик пытается сейчас разрешение получить на стоячие места. Будут, как в метро, у нас покачиваясь лететь пассажиры. Ну и ужасное видео падения на Тайване самолета. Можете посмотреть у нас на сайте. Там сейчас было вроде на борту 58 человек. Вот сейчас ведутся спасательные работы. 12 человек погибло, но есть надежда, что все-таки кто-то все таки выжил. В России запустили альтернативу Visa и MasterCard. Это национальная система платежных карт, НСПК, вот так называется аббревиатура. Через ее процессинговый центр 5 отечественных банков начали обработку первых внутрироссийских транзакций по картам MasterCard. Значит, у нас еще Яндекс, да, отказался от пароля в интернете. Это новость про то, как они там приложение сделали. Ключ такой специальный по отпечатку пальца, может быть, зайти. Воробьев, наш Андрей Воробьев, который губернатор Московской области, обратился к гражданам и рассказал, как будет экономить Московская область. Московская область будет... Например, не будет больше за счет бюджета никаких ни банкетов, никаких дорогих автомобилей покупать. В общем, сплошное затягивание поясов. Об этом сегодня в «Московском комсомольце» можете более подробно почитать. Ну и ЧП в Свердловской области. За что тюремщики перестреляли друг друга в материале Евы Меркачевой. Также в МК. Там такая семейная драма, которая произошла, так сказать, на производстве. Охрана, зоны, ВОХР, так называемый, да, там начальник смены и... Человек, который на посту находится, женщина, жена его брата-близнеца, открыли друг по другу огонь. Один мертв, а женщина в реанимации. 10:40. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Айсель, прабабушка, 81-летнюю. Давай поговорим
давай,
со слушателями.
Давай.
Ты вводные... так сказать, водные данные. Значит, это Ленинградская область, Кронштадт. Люди, знаете, что такое Кронштадт был когда-то в советское время? Это был закрытый город, очень благополучный. Туда можно было въехать только по пропускам. Туда не было дамбы. Туда только можно было водой добраться на метеоре, который шел там от центра, практически от Зимнего дворца. Вот и полчаса садился, как в самолет, и вот плыл, рассекал на воздушной подушке. Ты туда прибывал, с пропуском проходил проходную, а там большие океанические суда в гавани стоят, исследовательские, которые вот туда доплыть по фарватеру до Петербурга уже не могут, или там торговые. Живут там только, соответственно, обслуживающий порт и моряки, и всякие ученые, и все это. И все это как такая маленькая, все такое маленькое. А два автобуса ходило, никаких машин вообще не было, автомобилей. Одна мороженица, один кинотеатр, один роддом, одна поликлиника, две школы.
Ну вот жила была одна женщина.
И вот она там жила и живет до сих пор. Сейчас этот город в упадке, абсолютно там негде поесть, все ужасно, сплошная депрессия. И там вот эта женщина, которая когда-то, вероятно, жила вот в одном из лучших городов Северо-Запада.
В прошлом году она отметила 80-летний юбилей, то есть сейчас ей 81 год. Она задержана была за подозрение в хищении из магазина 3 пачек сливочного масла. Задержали ее и привезли в отдел полиции, и, собственно, там она уже скончалась из-за, видимо, подозрения на инфаркт у нее. Причем в холле отдела полиции, да, скончалась, она уже приехала туда бригада врачей, но ничего не смогла сделать. Причем, что нам известно, что предварительная причина смерти — это острая сердечная недостаточность. Итак, 3 пачки сливочного масла, женщине 81 год, как вам рассказала Аношка, жительница, она, в общем-то, благополучного когда-то, даже практически элитного, да, района Санкт-Петербурга,
да.
И женщина умирает в отделении полиции.
Из-за 3 пачек масла. Конечно, противоречивые чувства рождаются. Я сейчас голосование мы запустим, конечно же, и замерим вашу чувствительность по таким вот поводом. Но я могу сказать, что у охранников как раз-таки, у людей, которые призваны следить за убытками в магазинах, у них, конечно, не такой гуманитарный, так сказать, взгляд на все эти вещи. Я была свидетельницей, когда прямо передо мной бабулю, она вот на кассу прошла, у нее там в корзиночке батон, там молочко какое-то, и подходит охранник и начинает доставать у нее из карманов прямо у меня на глазах орешки. Орешки маленькие такие, пачечки вот эти шуршащие, там арахис всякие и так далее, изюм. Выкладывает. И вот здесь еще, и вот здесь. У нее по всем карманам эти орешки разные. Вот. А я стою, у меня корзина там огромная с верхом, там навалено всего. Я думаю, боже мой, думаю я, у меня сердце так... Я за ней побежала. Ее повели в комнату в специальную, в Ашане происходило дело. И там специальная комната, и они должны, значит, описать все это имущество. Я говорю, да что вы, не ведите вы ее на... Давайте я заплачу, сколько там, говорила я широким жестом, а они на меня, во-первых, они на меня внимания не обращали, потом мне сказали, вот вы ее защищаете, вам ее жалко, а она это простой, она вор простой на самом деле, она воришка, они все вот такие вот эти люди гнилые на самом деле, и, конечно, они мне не дали заплатить за эти орешки, потому что для них это тоже статистика их работы, насколько я понимаю, да, но они полицию не вызывали, к слову сказать, то есть, я так понимаю, они описывают, изумают. А дальше что с ними происходит, я не знаю. Ну, навряд ли полиция приезжает. Но... И вот у меня вопрос к вам, да. Орешки, понятно, были эти, ну, там, ну, общая сумма, наверное, рублей 500, может быть.
А тут от 3 пачки масла рублей 300, наверное.
Рублей 300, по нынешним-то ценам, да, может, и больше. Смотря какого масла, может, по 250 грамм. А может, по полкило брала пачками. Давайте голосование начнем. Должен быть какой-то все-таки ценз возрастной для людей вот, с такими вот, ну, относительно незначительными кражами. Тут еще вопрос, что значительным, что незначительным.
Нет, но все-таки в нашем понимании пока еще незначительные кражи.
В общем, но
это еда, это не какой-то
разница.
Предмет роскоши.
Есть разница. Пожилой человек, вот после какого-то возраста, да, давайте мы будем все-таки более гуманны, социально ориентированы. Не будем их, по крайней мере, не будет такой разнарядки вызывать полицию. 134-21-35. Или отправлять их в полицию. Или даже полиция не должна реагировать на такие вызовы, скажем так. Вот, будет разнарядка. Не реагировать, не задерживать. Пускай доживают в своих квартирах. 134-21-35. Должна быть разница, что возраст. Нет разницы. Этот человек просто протягивает руку. Что вот он стал постарше, он что, что-то изменилось, что ли? Он либо ворует, либо нет. Если у него... нет возможности, да, то все взрослые люди. Вот, есть всякие фонды, есть столовые, есть масса всяких вариантов. Церковь, в конце концов. Ну, можно как-то без воровства обойтись. Не надо их жалеть. Сами делают свой выбор. 134-21-36. Второй номер. Никого не жалеть. Вам не жалко этих стариков, потому что они вот делают для себя, вот решают. И думают, что им это пройдет, сойдет с рук, потому что они старенькие. А на самом деле так быть не должно. Человек — это человек все время, от начала и до конца. 134-21-36. Второй номер. Принимаем ваши звонки, принимаем ваши смс. Ваша... И, конечно, особенно мы сейчас приветствуем и будем сейчас отбивать, я отобью все звонки, все, кто только милиция и охрана. Охрана, пожалуйста, магазинов, звоните.
Охрана, просто тут интересует вопрос, насколько это все-таки часто, если вы, во-первых, насколько часто вы, в принципе, задерживаете пенсионеров и уличаете их в краже. Во-вторых, второй вопрос, если вы все-таки задерживаете, действительно ли вы обязаны обязательно вызвать полицию и, собственно, отвозить этих людей в полицию или нет? Или это происходит? Происходит уже на 10-й раз, на 15-й раз, когда вы уже понимаете, что человек замечен неоднократно в
этих действиях. Вообще, там есть, на самом деле, там есть норма же, что милиция открывает дело о краже, если ущерб больше, чем на какую-то сумму. Там большая дилемма, суммы считать закупочную стоимость, которая для магазина,
или то,
да,
что
вот товара, или та стоимость, которая для конечного потребителя выставляется, если речь идет вот о масле, допустим, вы же купили 300 рублей, это на ценнике, а для магазина оно стоило там меньше, 200 рублей. И вот тут коллизии, конечно, юридические, но вот по смыслу в жизни, вот вы как действуете? Охрана, пожалуйста, позвоните, расскажите пару историй душещипательных, как вам тяжело. 7373948. Это наш прямой эфирный номер, наш сайт говоритмосква.ру. Можете написать на него, если не дозвонились. Мы прочитаем. СМС-сообщение на номер +7 925 88 94 8. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый.
Да, только погромче, пожалуйста, вас очень плохо слышно.
Плохо слышно, да. Прежде чем обсуждать...
Ой, нет, простите, невозможно
еще
даже понять,
что вы говорите.
Еще раз
перезвоните, пожалуйста, прежде чем обсуждать все. Голосование у нас идет, напоминаю, первый номер 134-21-35. Надо делать скидку на возраст. 134-21-36, не надо никаких скидок, люди — это люди, особенно взрослые. Не надо думать, что они какими-то дураками становятся или блаженными к концу. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, меня Дмитрий зовут.
Да.
Я хотел сказать по поводу Кронштадта. Вы там давно, наверное, не были, и не совсем там никакого запустения нет.
Да что вы говорите?
Нормальный, обычный, нормальный обычный город. У меня, да, я закончил военно-морское училище в
там
Питере.
Там поесть негде, а там я там все детство провела.
И одноклассник, да, у меня там живет. Мы, да, встречаемся на День флота каждый год.
Ну так вы к нему домой заходите, а я с детьми туда приехала, мне негде было поесть. Пешком невозможно дойти, найти заведение, где перекусить с детьми.
Ну
а
давайте
все-таки
не про Кронштадт дискуссии вести, 83-94-8. Погибла в отделении полиции.
94-8, умерла, да, в холле, оформляли ее. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, Москва.
Вы охранник?
Я работал в уголовном розыске, потом был одним из руководителей ЧОПа, который вот непосредственно охранял сетевые магазины.
Да, и как часто случались в вашей практике кражи со стороны пенсионеров?
Ну, очень часто, вот прям вот реально часто. И причем вот хочу сказать, что я даже не представляю, что пенсионер или старый человек должен сделать, чтобы его этим реально посадили. То есть...
Нет, а чтобы просто до отделения полиции довели, это можно по себе представить, согласитесь?
Ну, вы вызывали полицию?
Это, честно говоря, происходит вот очень часто. Срывают штрих-код пенсионеры. Потом пенсионеры, вот орешки, вот то, что вы сказали. То есть это вот, ну, это довольно часто.
А еще они едят в зале в торговом.
Но там, если мне память не изменяет, до 5000. То есть если человек совершил кражу до 5000, то административное наказание, то есть составляется протокол нарядом.
И штраф, да, понятно, да, или какое-то наказание административное. 62% считают, что должна быть скидка на возраст. 38% считают, что неважно, в каком возрасте человек, он либо опускается до воровства, либо нет. А давайте тогда примерно определим, а что это за возраст, а после скольки? например.
Выглядишь ты старый или нет?
А как бы, а что, должен быть угол согновения спины, что ли, какой-то определенный?
Морщины,
или там
спина.
Количество морщин на лице, да. Может быть, знаете, есть такие подтянутые. А есть наоборот, когда уже в 50 выглядишь совершенно ужасно. Старик становится ребенком, десоциализируется. Что с него взять? Пишет Грэм. Это я сообщение с сайта, говорит, Москва. Пишу.
71-й пишет. Ну, вас послушать, так всех пенсионеры имеют право банки, ювелирные магазины грабить у прохожих по карманам шарить и так далее.
Нет, есть...
А все многодетные мамаши имеют право тоже преступления совершать. Так, что ли?
Но есть же разница все-таки, да, согласитесь, когда человеку нечего есть же какие-то нормы даже, если я не ошибаюсь, что-то я слышала про то, что если там совсем ты докажешь, что у тебя вот так вот получилось, что нет, ты можешь, нет на еду ни одной копейки, что ты вот можешь зайти в магазин и что-то съесть, тем не менее, вас вроде бы оправдать
могут. Просто я думаю, что реакция была
бы
совершенно другой, возможно, мы бы тоже, невозможно, тоже жалели вообще, когда люди погибают, это плохо, но если бы, допустим, бабушка была бы задержана в каком-нибудь парфюмерном магазине за кражей там
духов.
Каких-нибудь дату, души, духов и так далее, то это была бы совершенно другая реакция. Во всяком случае, мы бы понимали, что не за последним куском хлеба пришла
да,
бабушка в магазин.
Понятно, что три пачки масла... Ну, правда, зачем три пачки? Можно было одну взять. Очень многие...
Слушай, ну запас, ну чтобы не ходить постоянно и не воровать.
Ну, оно прогоркнет. Смотрите, да, я не ожидала, что из Кронштадта столько людей, патриоты там звонят, говорят, нечего врать, там есть где поесть и так далее. Хорошо.
Москалица тебя называет, да, приехала да. в Москву и зажралась.
Я зажралась, да, что надо побольше кафешек. Ну, я съезжу в Кронштадт, я обязательно в блогах вывешу какой-нибудь фотоотчет. Обязательно этим, как потеплеет, съезжу, расскажу. Может быть, действительно там все получше стало. 7373948. Охранники или милиционеры, позвоните, расскажите, что это за типаж? Что это за пожилые люди, которые воруют в магазинах? И часто ли такое бывает? Они же люди пожилые, у них
и сами они в свое оправдание. Что вам все-таки говорят?
В любой момент может что-то произойти. Жалко вам их? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Виталий зовут.
Да.
Вы знаете, по этому поводу я могу сказать только одно. Для того, чтобы понять, почему этот человек так сделал, надо сделать нормальные, достойные пенсии людям. А тогда будет видно, кто вор,
а
кто нет.
А сколько достойная по вашему пенсии? Назовите цифру.
А вот давайте мы просто, если по-честному, будем исходить из реальных вещей.
Да просто цифру скажите.
Сколько у пенсионеров.
Цифру назовите.
Ну, цифра. Ну, я думаю, что 1030-35.
Угу. Хватит, да? Это достойно да? была бы пенсия. Да, понятно.
В данном случае тогда все-таки непонятна ситуация. Действительно, пенсии крайне низкие. И у нас на СМС-портале пишут вот низкие пенсии и так далее. Но здесь очень часто сталкиваешься с ситуацией, когда бабушка, живя на одну пенсию, умудряется что-то откладывать, умудряется внуков там содержать, подарки дарить, умудряется еще кучу всего делать и при этом
люди
как-то
по-разному
распоряжаются
деньгами. Да, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло,
здравствуйте. Вы охранник, нет, или милиционер?
Нет, я директор магазина. Правда, я уже 9 месяцев как не работаю, работал в сети дискаунтеров, меня зовут Андрей.
Да, Андрей, часто бабушки приходят за тем, чтобы не заплатить за товар?
Что касается лиц преклонного возраста, это крайне регулярно, это очень часто происходит, можно сказать, ежедневно. Отношение к этому очень исходно, на самом деле, очень
вредно. Ой, пропадает.
Можете изменить положение телефона, пожалуйста, чтобы вас лучше было слышно?
Я постараюсь, хорошо, да.
Угу. А все-таки вы говорите, что это часто происходит, но каков типаж этих людей? Им действительно, на ваш взгляд, вот это вот просто доведенные до крайности люди, или это уже превращается в спорт?
Нет, не всегда. Вы знаете, бывают категории живых людей, которые очень хорошо выглядят, очень аккуратно, чистые. Но, скорее всего, просто уровень жизни приходится это делать.
Понятно, очень, очень плохой.
Все-таки уровень жизни, говорит наш слушатель, скорее всего, приводит их к тому, что они вынуждены совершать кражи.
Нас упрекают в том, что мы смс-ки не читаем. Давай читать. 63-й. Бабушки не привыкли к универсамам, где все продукты на виду. Раньше были универмаги с продавцами, с прилавками, поэтому все потенциальные бабушки-воришки стали реальными.
Интересная психология.
63-й. Да. Старость человека не меняет, пишет 40-й. 90-й. Почему смс-ки не зачитываете? 24-й. Не стыдно украсть у воров. Пенсионеры молодцы. 25-й. Дело с головы. Чего? Дело с головы? Что есть
достойная
пенсия?
Где справедливость? Нищета.
Одним все.
А 39 или кто-то писал, это бабушки всю страну разворовали, вот кого надо винить, бедным чиновникам и взять-то нечего, пишет 54-й. И, конечно же, вспоминали Сердюкова, пусть у Сердюкова поучится, как воровать.
Ага, поели бабушки всю Россию, да, поела старая воровка маслица, Господь прямиком в ад отправил, пишет Зюзя. 1000 рублей, а потом уголовка, пишет 34-й. Ну да, вас послушать, но это мы читали, все пенсионеры имеют право, да. Не от хорошей же жизни, как наши пенсионеры живут, а как за рубежом, пишет Эльбарта. Ну, за рубежом, это сейчас по-советски, а как там за рубежом? Там за рубежом очень по-разному, и рубеж у нас 50, очень разный
во все стороны. Пишет, 87-й. Я работал охранником, оператором в супермаркете, они думают, их простят. Я задерживал много, а они говорят, ой, простите, я старый и так далее. То есть человек уже изначально понимает, но пишет 87-й, какое ощущение он производит на людей, которые задержат. И сам уже себе как бы делает скидку на возраст. Я тоже, кстати, сталкивалась, например, с тем, что там в соседнем магазине рядом с домом в овощном прям продавщица специально не выкладывает овощи, потому что говорит, что бабушки регулярно утаскивают какие-нибудь овощи, фрукты, и делают это даже в какой-то момент, как ей кажется, из уже спортивного интереса.
7373948. Ну, давайте, сотрудников полиции, как вы относитесь? У вас какие-то такие были эпизоды, когда человеку плохо, представляете, его пришли, привели к вам за сырки, вот тут вспоминает, помните, предыдущая история с сырками была, тоже женщина сырки украла, и ей стало плохо, и все. А у нас, кстати, в 90-е годы в Нерсаме были такие методы, поставили решетку, такую клетку, и на ней была табличка «Я украл, жду милицию».
Вот и там вот сидел человек какой-то.
Нет, там обычно никто не сидел, но выглядело ужасающе. Алло, здрасте.
Здравствуйте, я охранником работаю, Александр, Москва. Вот у нас про бабулек вы говорите, постоянно одна ходила, сырки брала, ну, воровала. Мы уже за ней следом ходили. А за поимку вот таких бабушек записываешь в журнал, милицию не вызываешь. Вот, и давалась премия от ЧОПа. Доходило до того, что алкаши приходят, мы им покупаем дешевую водку, ставим в ящики для хранения сумок. А им говорим, возьми коньячок этот недорогой, иди, мы тебя ловим. Вылавливаем, записываем в журнал. Ну вот, а у него, как обычно, паспорта нету. Факт, ну, что перед камерой записываем, и все. Он берет свою бутылку водки, на улицу идет, нам премия. А конфеты, вот эти детвора, их постоянно, на, ну, что около кассы, таскает. Они как бы не так дорого, как для магазина. Конечно, цену-то свою имеет. Ну, не так важно.
Ужас какой. А вы их останавливаете за руку и говорите, ай-яй-яй, ну что ты делаешь?
Да, да, когда видно.
А стыдно им, стыдно, вот что говорят? Или нагло смотрят?
Я в некоторых магазинах работал. Вот, на некоторых кассы стоит охранник, на некоторых нет. Вот где стоит, да, он смотрит вот за этим товаром именно. А где нету, то выходит и так.
А нагло смотрят или извиняются, краснеют, что дети-то делают?
Нет, обычно мама не смотрит, когда детвора возьмет, в руках там, в варежках тащит.
Нет, вот. А детвора
вот
как реагируют?
Бабульку, что мы одну ловили, даже за ней отходили. Мол, она наберет, подходим, бабуль, возьми. Она смотрит, до того жалко. Думаешь, отдать бы ей эти сырки, чтобы не подходить. Вот. Ну, просто это постоянно. И некоторые даже вот в одном магазине в доме находятся. И многие жильцы знают эту бабку. И уже говорят, что да, она такая забывчивая. Просто их жалко. Не столько эти сырки стоят. Вот, сколько вот людей жалко этих.
Понятно.
Какой-то маразм, что ли.
Спасибо.
Да, много бабушек.
Но это потрясающая история же, Настя, сговор охранников и алкоголиков, которые пытаются, да, бомжей, которые пытаются украсть
себе
что-нибудь и выпить, а они, соответственно, охранники на этом зарабатывают, получая премию.
Премию получают.
Видишь, какие схемы циркулируют в супермаркетах.
Бабушек не хватает, я смотрю, охранникам, чтобы себе эту статистику не попортить. Спасибо большое за проведенный выпуск, Асель. Мы сейчас еще остаемся со слушателями на пробке, а с Асель прощаемся.
Всего вам хорошего.
Пока.
Подъем. В движении.
3 балла. Вот уже который день я вижу, что в 11 3 балла. Расскажите, где вы едете, что видите. Самая длинная пробка, я вижу, чемпион, это пробка километров на сколько? На много километров. На 5 километров от шоссе энтузиастов до Волгоградского проспекта примерно. Это на внутренней стороне МКАД. 7373948. А где вы едете? Какие вы пробки видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, да.
Как раз...
поймал.
Мы уже на пробках, извините, пожалуйста. У нас сейчас еще, я смотрю, пробка перед третьим кольцом на Рязанском проспекте. Вы вполне можете ее объехать по Волгоградскому. Он, по крайней мере, по Яндексу, судя, зеленый вполне себе. Она в районе Войковской в сторону центра. Все красное на Ленинградском проспекте. Но и по Волоколамскому вы не объедете, потому что там тоже есть затруднения на Волоколамском шоссе перед светофором в сторону центра в районе... Ну, такой, ну, 6 километров пробка, не знаю, длинная она или не длинная. Смотрите сами, качайте приложение. 11 часов, сейчас новости, а я с вами прощаюсь. У микрофона была Анастасия Анушко. Всем пока. Подъем.